Итак, наша тема заявлена снова о счастье. Счастье. Такое понятие неопределенное, очень емкое. И о нем можно говорить с разных точек зрения. Я не знаю, что мы сегодня будем говорить, о чем, с какой точки зрения мы подойдем к этой теме. Любая практически сфера нашей жизни связана с этим понятием счастья. Это семья, это работа, профессия, карьера, это деньги, это друзья, это наши дети, наше будущее, наше прошлое тоже. И особенно настоящий момент. И так, с счастьем, с этим понятием связано практически все в нашей жизни. Нет чего-то мелкого или незначительного. Но сейчас мне пришло на ум одна вещь, что мы можем упустить все-таки одну вещь. Касается всех нас, меня тоже. Есть еще один аспект, который, без которого, без взаимоотношения с которым мы не можем быть счастливы в этих сферах жизни, ни в каких. Это аспект времени. То есть своевременность наших действий. Все мы делаем правильно, но, может быть, если это не ко времени сделано, это не будет иметь пользы. Как попусту, да, проживается жизнь. Время. Аспект, определяющий, ну, всю нашу судьбу, так сказать. Во времени уже есть вся информация о каждом из нас. Есть такая наука Джотиш, например. Джотиш — это звезды означает. Сияющие звезды. Вот. Мы рождаемся под звездами, живем под звездами. Есть влияние этих сфер на нашу жизнь. Мы также уходим из жизни под этим влиянием, и продолжается дальше наш путь. Джотиш объясняет это. То есть сверхчеловеческих какие-то есть знания еще, которые вот ведут судьбу человека. Мы догадываемся, что судьба есть. И вот кто управляет? Время, да, время управляет. Но я не вижу времени, я вижу только стрелку на часах. Само время не вижу. Я много чего не вижу. Я даже и себя-то толком без зеркала не увижу. Я не вижу свой ум, я не вижу ум других людей. Я вижу косвенно какие-то проявления времени, личности, качеств, характеров. Внешние какие-то факторы. И по ним я пытаюсь понять, что происходит в мире, что происходит с моими друзьями, с моей семьей, с моей работой. По внешним факторам. И, конечно же, это сложно, сложно увидеть там суть вещей, судьбоносных, чтобы не совершить ошибку. И с точки зрения времени есть тоже разные точки зрения. Вот. Но вот человек живет 100 лет, условно скажем. Хорошо, вот нам время выделено. Вообще, что говорится в древних писаниях? Атата брама джигесу, это уже вот... Но что-то очень важное к человеку обращается. К человеку, который на пороге к совершенству, к счастью. Ну, задумался об этом. Настало время спросить об истине. Абсолютной истине. Это время наше с вами. Мы, человек, мы встали на этот путь. И у нас задача познать истину, познать себя, познать мир. Познать великое счастье. Зачем? Передать дальше его. Вот тогда есть смысл. Но если человек живет 100 лет условно, то, ну, если взять, скажем, обычного человека, который работает, конечно же, но он с линцой, он хочет поспать, он хочет также как-то свои чувства удовлетворить, он уделяет много этому внимания, он время проводит во сне и в развлечениях где-то полжизни. Примерно полжизни уходит на пустое времяпровождение и на сон, что тоже, как бы, считается, ну, пустое времяпровождение до поры до времени. Сон может быть важен, но пока мы эту тему отставим. Пока вот в нашем случае это не актуально. Есть сны трансцендентные, реальные вещи существуют. Но давайте пока не будем касаться этой темы. Нам еще рано, я думаю, об этом думать с вами. Итак, 12 часов в сутках примерно мы в среднем уйдет. 50 лет остается. Первые 20 лет жизнь не зрела, не осмыслена еще без опыта. Много фантазий, много иллюзий, мечты, в которые человек верит еще вот на возрасте. Мы знаем, в таком возрасте много вот розовых таких вещей будущего. Беспечность юности известна всем. Мы просто верим как-то, что все будет хорошо, и у меня все впереди. Где-то до 20-25 лет еще убираю. Так, 50 лет уже убрали, плюс 25-75. Последние 20 лет немощь. Разрушается память. Неэффективна жизнь тоже. Возможно, есть мудрость, опыт, но уже нет сил, даже желания как-то вот, ну, жить активно, что-то достигать. Сколько же там остается? А сколько уходит на дорогу? А сколько уходит на конфликты, разборки? О, Боже мой, у нас нет времени. На счастье. Я опираюсь сейчас на древние книги, я не придумываю. То есть я сейчас вспомнил, что это описано подробно. Знаете где? Бхагавата Пурана, 7-я песня. Если хотите, вот ссылку я вам даю. 7-я песня Бхагавата Пурана. Откройте. Это древнейшее писание. И там такие вот вещи даются. И другая точка зрения на время. Дети играют. Это их время. Они не знают почему, но все дети будут играть. Можно это объяснить физиологически, конечно же. Они еще не созрели, у них нет еще сексуальной энергии проявленной. Она у них проявляется вот в играх именно. Там нет еще влечения такого, стремления к противоположному полу, к деньгам. Они еще не понимают вот эти вот ценности жизни, материалистичной жизни. Они тоже воображают, они представляют, они, знаете, бурная фантазия. Ребенку достаточно сесть за табуретку, там взять что-то в руки и ездить. Там целый час может ехать куда-то. Видеть все это воображение. Они живут вот внутри себя, у них богатое воображение. И все видят сквозь игру, через призму игры. Зачем забор? Как зачем? Чтобы перелазить через него. А для чего же забор? Дети так мыслят. И любую игрушку он сломает, потому что он должен знать, как оно устроено. Он обязательно сломает. Если ребенок не ломает игрушки, он ненормальный. Он должен ломать игрушки. Значит, он разумный. Значит, он познает так мир. И все мы в детстве, знаете, творили всякие вещи. Ну, каждый тут по глазам же видно. Это сейчас вы такие вот культурные, пришли в зал. Ну, а вспомните, что вы творили, когда были маленькие. Ну, я помню, я поделюсь. Мы делали кошельки. Ну, кошелек. Да. Набьем ерундой какой-нибудь на ниточку и на дорогу. Раз. И за угол. Очень интересно. Рекомендую. И идет человек серьезный по улице, знаете, видит кошелек, туго набитый. Ему, по сторонам очень интересно наблюдать за ним. Никого нет. Берет кошелек, тут нужно дернуть за ниточку. Это ребенок как потрясающе. Потом он гнев раздражается, вам бежит там такие сети, и нам весело. О. А бывало еще, мы заберемся на второй этаж вечером по стене, воткнем иголку в эту раму оконную, деревянную, и на ниточке болтик привязанный, спускаемся, и так вот бэм-бэм на втором этаже. Человек что не может понять, кто стучит в окно. Открывает, никого нет. Выходит снова, бэм, с ума сводили людей. Ну и были злые шутки тоже. Когда мы брали пленку, фотопленку, поджигали, тушили, это дымовок называлось. Идет такой густой дым, и бросали форточку, кого не любили. Ну, мало соображали, мог быть пожар, знаете, ну дети есть дети. Мы это все делали. И самая жестокая шутка, которую мы сделали однажды, это мяч резиновый набили камнями. Поставили на дороге. Ой, я после этого подумал, нет, надо прекращать, надо быть как-то... Ну, один парень разогнался, со всей силы ударил по мячу, поэтому... Дети могут опасные вещи делать. Но они играют, они невинны, их за это никто не судит, пока вот они не созреют, 18 лет не будет. Ну, родители отвечают. Это игра у них. Они еще не осознают опасности всего этого мира, вот у них нет еще опыта, что здесь все, что угодно может случиться. Джотиш говорит... Ты не знаешь, что это было бы через секунду. Ты понятия не имеешь. Никто не знает, что будет завтра. Внезапно все может измениться. Я видел это. Вроде жизнь идет, идет, идет. И раз у отца паралич. Все. За одну секунду. А все было хорошо. Но дети не знают об этом. Если даже случается, они не поймут все это так хорошо. Потом подрастает ребенок. Мальчики, девочки начинают замечать друг друга. Задираться, играть. Начинают влюбляться. Это время чувств. 14-16 лет, если взять чакровидию, посмотреть, как развивается личность, согласно открытию этих центров, все идет упорядочено, если мы не вмешаемся в этот процесс, конечно. Вообще-то первый год жизни – это страх. Вот когда ребенок рождается, это страх, страх или выживание. Он будет всегда кричать. Родился, кричит, есть хочет, кричит, неудобно, кричит, отлежал что-то, кричит, живот болит, кричит, все, кричит, кричит. Страх выживания. Беспомощность. И единственное его прибежище – это руки матери. Уф, все, тут хорошо. Поэтому предписано. Ребенка воспитывать тактильно. Первый год жизни с рук не спускать. Иначе расстроенные нервы можно травму нанести ребенку, если просто не брать его на руки, когда он кричит. Можно нанести травму ему пожизненно, а потом будут психологи с ним работать и думать, что же там было в прошлом. Что у тебя вот такой сейчас блок стоит здесь. Вот, такой, ты замкнутый, вот такой, ты какой-то недоверчивый, вот, ты какой-то вот разозленный, обидчивый. Что случилось? Надо найти причину в прошлом. Где-то же была какая-то причина. У нормальных людей не должно быть таких вещей. А просто мать на руки не брала. И стресс. Потому что страх чакры, нижняя, первая чакра, отвечает за страх и выживание. Здесь нужно тактильно, как говорится, первое воспитание – это птица. Птица, она вот так птенцов держит. Вот так она их защищает. Так не чувствует. Под крыло туда, туда, туда. Вот так. Вот сначала вот такое вот воспитание. Тактильное. И ребенок – это же человеческое существо. Он чувствует дыхание матери, тепло матери, руки. Через руки настроение. Это удивительное предчуткое, очень-очень чувствительное устройство ребенок маленький. Вы увидите это чудо. Он заговорит сам. Никто не будет его учить языкам. Он сам заговорит. И вы тоже удивитесь. О, уже говорит. Всегда мы удивляемся, ведь никто же специально не занимается. Вот взрослого человека научить языку трудно. Но сам заговорит. А вот такое устройство, такое чувствительное устройство, такая вера в мать, в отца, что он все чувствует. Он познает совершенно другим способом. Способ, который мы, взрослые, утратили. Наши чувства более грубые, более приземленные, более уже меркантильные. Мы уже живем по-другому. Никак вот эти навороты. Мы забыли. Хотя можно и вернуть это знание, этот способ. Есть практика специальная. Как снова вернуть вот эту вот восприимчивость, чуткость, вот эту вот осознанность. Как у младенца. Вот эту истину чувствовать. А? Адхата Брама Джиесу. Пришло время тебе. Не теряй, вот иди этим путем. Уже с младенчества тебе дано это. Хорошо, это первая чакра. Вторая откроется на второй год. Условно. Не все идет так вот четко по порядку, но обычно должно быть так. Второй год чувства пробуждаются. Вы замечаете, что ребенок двухлетний не просто выживает и кричит, и что-то требует, и беспокоится, начинает уже капризничать. Чувство проявляется, вот хочу, не хочу. Он уже начинает проявлять такие вещи. Некую такую самостоятельность и избирательность. Что нравится уже, что не нравится. И вот здесь наша обязанность. Делать все то, что ему нравится. Так природа устроена. Это наше воспитание тоже, не только ребенка. Это нужно родителю. Почему? А мы же сказали только что. Мы же эти годы проживем неосмысленно. А как же мы их потеряем, что ли? Да нет. Вот когда будете воспитывать ребенка, осмыслите. С позиции уже воспитателя вам придется понимать, вспоминать, знать это уже вот таким образом. Это важно, важно. Воспитание детей, рождение детей. И до 5 лет это царь, говорится, исполняйте все его желания. Вот сначала вот на руках носим, потом желания все исполняем. Тоже желание не исполните, травма будет. Если ребенок к чему-то тянется, хочу, он чувствует, он, знаете, он живет, он, для него это жизнь. У него больше нет другой жизни в этом возрасте. Вы говорите, не надо это. Меня никто не любит, все. Все, никто меня не любит. Травма. Это для него кошмар просто. Думает. Аж трясти начинает, истерика начинается. Можно такое нанести травму. Второй год жизни. На третьем годе жизни проявляется некая деловитость. Начинает уже что-то делать. Руками что-то делать, творить начинает. Вообще эта чакра отвечает за организацию жизни. Вот. К порядку приучается. Ребенок уже в 3 года, он начинает чувствовать какой-то порядок. Игра уже, правила игры нужно знать, можно объяснить что-то. Можно читать уже книги, показывать буквы. Еще нет образования, еще нет такого практического. Но уже он начинает различать какие-то вещи. Уже можно что-то делать, ломать, изучать, вот, исследовать, рвать. Пока по-простому совать все в рот. То есть ему нужно знать этот мир. Активность проявляет к изучению этого мира. И если мы говорим, вот эта хрустальная ваза, не трогай ее. Из хрусталя в 3-летнему ребенку он не поймет слово «хрусталь». Это что это такое? Возьмет опол. Бабах. А вот что такое хрусталь. Я тебе сейчас научу, что такое хрусталь. Бабах, бабах, бабах. В 3 года вы убиваете личность. Да пропади пропадова хрустальная эта ваза. То есть у нас с вами материальные ценности, мы работаем, зарабатываем деньги. Мы очень это ценим. Наверное, больше всего ценим это. Но эта личность из другого мира пришла. Она не видит, она видит все по-другому. А мы забыли, что там есть очень важные вещи, закладываются для будущего. В это время именно. И возникает некое несоответствие меня и моего ребенка. Разные ценности, разное понимание, разное видение жизни. И я говорю, что ты пока еще глупый, тупой, маленький, и ты ничего не понимаешь. Погодите. Все самое ценное закладывается до 5 лет. Вообще, если больше, до 12 лет. Самое ценное. Вот именно в этом возрасте, который мы считаем незначительным, упускаем время. Ведь потом многим вещам мы не научим, если это время пропустим. Нечем будет воспринимать. Время, время, время. Это как завтрак, обед, ужин. Время приходит, и мы должны есть. Пропускаете это время, вы заработаете себе язву, гастрит. Все, у вас проявится. Вы должны вовремя это делать. Правильным образом. 4 года ребенку. Он ищет уже гармонии. Это интересно. Уже весело с ним, с ребенком. 4 года веселуха дома. Он придумывает слова всякие какие-то свои. Он уже образно мыслит. Он начинает познавать радость отношений. Оказывается, он может веселить. Он может уже общаться, вступать в какие-то отношения. Это чакра гармонии открывается у него. Если мы говорим, все, хватит, хватит баловаться, хватит. Надоело-то все уже. Есть же какие-то границы. Нет, нужно это говорить вовремя. Время сна, время обеда. Вот согласно времени, он поймет, вот хватит, время пришло. Но просто если он свою натуру пытается выразить, и кому-то это не нравится, он думает, я, наверное, плохой. Ребенок будет обвинять только себя, когда ему делают замечания родителей, не родителей в этом возрасте. Он себя будет угнетать. Если мы думаем, что это тоже все глупости, и не уделяем времени для общения с этим ребенком 4-годовалым, достаточного, то он в будущем станет тару. Это санскритское слово. Тару означает жизнь растения, скованным. Вот это большая проблема уже. Вот эта вот скованность, замкнутая скрытность. Она присуща нам всем в наше время. Мы не доверяем практически никому. Мы боимся этой жизни. У нас документы, печати, и то гарантии нет, что все будет так. Если брак зарегистрировать, это тоже не гарантия, что развода не будет. И даже если в церкви его обвенчать, не гарантия, что сегодня в наше время не разведутся. У нас нет гарантии. Называется тару жизнь. Жизнь растения. Скованная, заблокированная. Я тебя люблю, но я не знаю, что будет. Я не уверен в себе. Я просто так говорю вот сейчас. А потом все изменится, извини. Мы не сошлись с характерами. Так же. Никто же знал. Все хотели как лучше, чем чао. А просто чакра нарушена, не раскрыта. Человек не чувствует что-то другого. На сексуальной основе встречаются и все. На нижней чакре. Потребность возникает у него. Лежать в постели, обниматься. Все. И на этой сильной потребности они говорят: любовь. Знаете, какие тонкие чувства это пробуждает? 16 лет. А на самом деле уже в 15 лет. 16. Самый такой возраст, чувствительный к этому противоположному полу. Он может пробудить такие тонкие, очень тонкие оттенки чувств, стихий, знаете, что-то возвышенное, тонкое. Это вот Ромео и Джульетта, вот такие вот вещи, которые проникают в сердце. Человек хочет думать, вот я хочу найти такую любовь. Это 15-16 лет. Но до этого он должен раскрыть свои более высокие центры, чтобы уметь выражать эту любовь в словах, в мыслях, в действиях. Представляете, что мы семью образуем, а дружить не умеем, а заботиться не умеем, а служить не хотим друг другу. Ожидаем все для себя. Нижняя чакра. И вторая – капризы. Третья чакра – редкость. Если у вас третья чакра открыта, вы будете хотя бы хорошо исполнять свой долг, работать, заработаете деньги там, но вы способны будете на это. Вот она судьба. Просто так с неба ничего не падает. Судьба означает, что у вас пробуждается энергия соответствующая. И вы сами это сделаете. Вы сделаете. Вы захотите, у вас будет ресурс, у вас будет желание, вдохновение и понимание, как это делать. И люди вам будут доверять. Потому что у вас открыт центр. С вами пообщаюсь, скажут: вот человек. Вот этот человек, вот с ним я могу сотрудничать. Вот за этот человек я пойду замуж. Уверен. На всю жизнь. И так и есть. Все так и есть. Нет обмана. Обмана в себе нет. Пятая чакра отвечает за философское мышление ребенка в 5 лет. Представьте, философ пробуждается у него. И он задает такие, знаете, сногсшибающие вопросы. Вроде бы ребенок. Я тоже задавал в свои годы вопросы родителям. Не знали, что ответить. Ну вот откуда я появился? Ребенок же спросит все равно. Пошел к матери. Откуда я появился? Да я, говорит, не знаю. Как, не знаешь? Так бабушка тебя принесла. Откуда-то? Да? Ну да, спроси у нее, где ты взяла. И как-то так улыбается странно. Думаешь, что такое? Я пошел, откуда я появился? Так ты у мамы спроси. Я говорю, так мама к тебе послала? Говорит, ты откуда принесла? А, да. Принесла. Как-то вот на огород пошла утром, ну а там в капусте ты лежишь. Ну, я тебя взяла и принесла. А в капусту кто положил? Так кто же его знает? Ну, о боже. И какие-то странные улыбки вокруг. То есть, естественно, да, что мы не все можем объяснить ребенку, но что-то можем объяснить. И главное, эзотерическое. Дети верят в эти вещи. Они верят в сказки. И главное, что для них в этом возрасте важно понять одну вещь, что философия – это взаимоотношения. Это не какая-то умозрительная доктрина, которая неприменима к жизни. Философия – это любовь, это взаимоотношения, любовь к жизни. Это понимание жизни, понимание диалектики, отношений в жизни. Это все называется философия. Ты нам нужен был. Вот почему ты к нам пришел. А как узнаешь позже? Главное, что ты нам нужен был. Тебя ждали тебя, хотели тебя. И ты вот такой, как хотели, ты пришел. Все. Счастье. Счастье просто. Можно жить дальше, понимаете? Вот что человеку нужно. Любить и быть любимым. Две вещи всего. Вся философия к этому сводится. А эти все биологические вещи, там зачатие, зачем это ему нужно? Это любая собака поймет свое время. Любая собака совокупляется и рождает детенышей. Но у животных нет памяти сердца, написано в Куранах. Так глубоко они не испытывают любовь, как человек. Они быстро все забывают. Конечно, бывают исключения, я согласен. Но в целом вы понимаете, о чем говорю. до человеческой любви тоже нужно постараться. Знаете, сколько труда для этого нужно, сколько воспитания нужно для этого, сколько усилий, чтобы сделать человека счастливым. Это что? Просто выйти на улицу, случайно стать счастливым, да? По дороге шел и нашел счастье. Если все так случайно в жизни происходит, тогда станьте случайно доктором наук. По улице прогуляйтесь, если там случайно, вот, поскользнулся, упал, очнулся, и доктор наук, все. Как-то там хромосомы, оп, встали случайно. И вы ученый, лауреат Нобелевской премии потом будете, пожалуйста. Прозрение такое, да, бывает. Да это тоже не случайно. Мы трудимся, образование получаем, работаем, конкурируем, боже мой. Часто подворовываем что-то, обманываем, чтобы что-то обрести вообще. Какая случайность? Если посмотреть на город Самару, в час пи, кажется, хаос. Это кажется. Каждый знает, куда идет, никакого хаоса. Просто мы не знаем. Для нас хаос. Мы не все видим, не все понимаем, не все замечаем, не все помним. Мы случайно. Да? Заседание не состоится, помните? Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и уже даже разлила его. Какое подсолнечное масло? Какая Аннушка? Причем здесь и заседание? А вот так все оказалось. Но нам трудно соединить эти вещи. Пятая чакра не совсем работает. Вот и все. Но главные вещи, генеральные, мы должны быть отвечать за свою жизнь, понимать, что делать. Ведь принцип-то ясный. Что посеешь, что пожнешь. Разве не ясно? Да любому ребенку будет ясно в 5 лет. Что за любой поступок придет ответственность, это скрыть невозможно. Что в Пуранах написано? Любой поступок найдет совершившего его. Как теленок найдет из 1000 коров свою маму. Найдет сам. Мы не можем эти законы контролировать, но мы знаем принцип. Как? Философия отношений. У нас сегодня утрачена наука отношений. Поэтому ни друзья, ни работа, ни деньги, ни образование, ни семья, ни то, ни другое могут нас не осчастливить, если нет отношений с этим совсем. Особенно отношения со смертью. Ведь в древности люди совершенно по-другому относились к смерти. Сегодня просто страх и все. Опять же, нижняя чакра. Это что ж такое? Опять вниз. Через что сразу? Оп! И проблема. Я боюсь. Не знаю. Когда Брахма творил Вселенную, Пурана описывает. Послушайте сказку, пожалуйста. Древнюю Пурану. Очень большой смысл. То первые живые существа были очень возвышены. Они были божественными все. Люди. И о смерти никто даже понятия не имел. Ребенок не знает, что такое смерть. Ему нужен опыт. Это совершенно естественно для живого существа не умирать. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, всегда будет я. Все. Вечность. Меня интересует только вечность. Дети так мыслят. Взрослеем. Не буду говорить о взрослых, хорошо. Итак, первые живые существа были настолько возвышены, они не знали, не имели опыта, что такое смерть. Но процесс шел дальше и дальше, и в конце концов теснота наступила в этом мире. Во вселенском мире теснота, потому что существа были очень могущественные, живое пространство. А перенаселение. Это Брахма, Творец, понял, что какой-то новый этап должен быть в творении. Следующий какой-то этап. Какие-то другие измерения нужно открыть жизни. Как-то нужно распределить по-другому вот этот весь цикл жизни, вращающийся. И как только он подумал о другом измерении, знаете, что есть мерности и измерения. Вот мы сидим в этом зале сейчас. Это в нашем измерении, вот этот зал с люстрой, со сценой, с микрофонами вместе с нами. Но в другом измерении здесь же совершенно другая атмосфера. Возможно, здесь океан в другом измерении. Или что-то еще. Это различные мерности физического, тонкого и грубого миров. Как матрешка в матрешке, говорится, эти миры собраны таким образом. И когда Брахма подумал о другом измерении, появилось прямо из его ума красивая женщина в красном. В красной гирлянде. Она посмотрела вокруг, увидела Абрама и сказала: «Отец, какую роль ты мне приготовил в этом прекрасном мире? Что должна делать?» Она была так счастлива. Брама сказал: «Ты будешь смертью». «О, отец, такая участь. За что? Это же ужасно. Мне же придется разлучать близких людей, родителей детей, друзей. Меня возненавидит весь мир. Брама, отец, благослови меня, не проклинай». Она плакала, и слезы лились, но Брама собрал все ее слезинки в ладонь. Ни одна не упала на землю. Сказал: «Благословляю тебя. Никто не обвинит тебя никогда. Твои слезы станут несчастными случаями, болезнями и старостью. Все будут обвинять их. Никто тебе не скажет плохого слова». Почему умер человек? От старости. От болезни. Этот несчастный случай. Мы не видим смерти. Поэтому боимся ее. Мы не знаем, что... А это лишь переход в другое измерение. И вот пятая чакра, она отвечает за это понимание. В чем заключается это понимание? Бесстрашие. Что в этом мире мне ничего не принадлежит, и вы почувствуете бесстрашие. Пользуйтесь. Имейте, но не привязывайтесь. Не считайте это своей собственностью. Будете сильно страдать и бояться потерять все это. Ни с чем мы приходим в этот мир, ни с чем, ни с чем уйдем. Факт. И душа где-то была и до этого рождения, будет после этого рождения. Джотиш считает все это. У нас с вами кармы, судьбы на много жизней вперед. За одну жизнь мы все не сможем осуществить. По закону сохранения энергии нам нужно еще много-много жизней. В соответствии с тем, что мы уже содеяли в этой жизни и в прошлых жизнях. Очень много всего. Чтобы обрести тело человека в этом мире, нужно пройти очень большой путь. Эволюционный. От низших форм до высших. Трансмиграция души. Все это жизнь, все это живые существа. В разных формах жизни. Формы разные, а жизнь, категория, та же самая. И вот мы обрели эти тела, и теперь мы разбираемся в нашем устройстве, в наших чакрах. Кто же я? Шестая чакра отвечает за применение этой мудрости. Как воспитывать ребенка, как детей, чтобы они были нормальными людьми, разумными. Чтобы глупости не делали, чтобы наркоманами не становились, чтобы не становились проститутками, чтобы не бандитами не были, чтобы мир был лучше. Как? Знание, мудрость, и научиться применять ее. Если мы знаем законы кармы, с детства нам повезло. Ведь что посеешь, то пожнешь. Я буду осторожен в плохих делах. Все, в меня вложено знание. Я усвоил пятой чакры еще когда я был маленьким. Я уже понял это, почувствовал это. Я вижу этот закон, как он работает всюду. Он, конечно, сложный, не все можно уследить, но принцип очевиден. Что посеешь, то пожнешь. Это шестая чакра. Седьмая завершает первый цикл. Их всего семь. Отвечает за духовность человека. Вы только обратите внимание, сколько чакр у нас закрыты, потому что нет взаимоотношений в этой сфере. Они закрываются. Дороги, по которым не ходят, зарастают, говорится. Чакры, центры психофизические, которые мы не пользуемся от грубых до самых тонких, закрываются, если мы ими не пользуемся, если нет таких отношений. И сегодня у нас нет отношений в социуме со святыми людьми напрямую. И редко в каком роду есть святой человек сегодня. А что написано в Пуранах? Семья, где нет ни одного святого в роду, род проклятый считается. Там не будет счастья. С этой точки зрения, сегодня, в этот век, вот времени, семейная жизнь обречена на провал у всех. То есть она не может быть источником счастья. Хотя дает им какую-то организацию жизни, да. И если бы не было семьи, детей, не было бы школы, образования, не было бы всей этой деятельности социальной, потому что все от семьи идет. Все законы религии – это принцип семейный. С этого начинается цивилизация, к счастью, путь к счастью. Именно с религии. Или, как говорит древние Пураны, дхарма – это емкое слово. Религия сегодня, мы понимаем, очень узко, сектантски. Мы понимаем, что это конфессии. Не, простите, в чем конфессии? Это какое-то внешнее понимание религии. Религия описана в Пуранах как четыре качества. Чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Вот это религия. Все остальное безбожие. Вот оно, не сектантское понимание религии. И с этого начинается первая ступень цивилизации, могущественной цивилизации. Вот с этих качеств, которые утверждаются через образование, через развитие характера человека, психофизического характера человека, восприятия жизни и ответа на это. А то часто что происходит? Мы говорим хорошие вещи этому человеку в ухо, а у него дурные в ответ. Все, что даже хорошее воспринимает, дурное в ответ. Не срабатывает. Трансформация идет в минус. А оно даже наоборот. Дурные вещи слушаешь, хорошие из тебя исходят. Трансформатор человек. Можно все дурное сейчас за полгода трансформировать в любом месте, если мы будем в знании действовать. Достаточно полгода. Так говорят практикующие. И за полгода можно все испортить. Да, даже быстрее, знаете. Одним словом плохим можно разрушить жизнь человека. Очень легко. Помните, как Эзопа спросил Ксанф, что самое отвратительное в мире? Это язык. Язык – самая отвратительная вещь в мире. Почему, спросил Ксанф? Так именно языком люди говорят. Нет. Они говорят ненавистные слова. Они оскорбляют языком. Вся судьба строится языком. Словами, которые мы произносим вслух. Злая речь – предвестник смерти, написано в Пуранах. Вот оно что пробуждает. Желание уничтожить того, кто это произнес. Слово. Сила звука, видите, образ создает. Эмоции создает. Нужно быть очень осторожным. Слово-то не воробей. И топором не вырубишь, говорится. Потом все остается. Мы слышали это от тебя. Забыть не можем. Прошу прощения, да, но я все равно помню. Какая страшная сила, оружие какое, слово. Тогда Ксан спросил, а что же самое прекрасное на свете вещь? Эзоп сказал, язык. Эзоп, ты противоречишь себе. Ты только что сказал, что язык отвратительная вещь, он говорит, самая прекрасная вещь. Да, язык может говорить хорошие вещи. Он говорит, да, он может говорить о любви. Он может знания передавать. Он может благословлять. О, как ты прав. Как же мы пользуемся языком? Язык – это руль нашей жизни. Вот куда повернем, туда и поедет. Древние об этом говорят, что прежде всего, чтобы человек начал путь к счастью, он должен научиться контролировать язык, желудок и гениталии на одной линии. Это для нас, для взрослых сейчас. Это наша обязанность. Счастье требует от нас работы, серьезного отношения к жизни. Оно не приходит просто так, под лежачие камни вода не потечет. Это нужно заслужить. Женщина получает мужа, какого заслужила. Говорит, все, другого не будет. И все остальное тоже по заслугам приходит. И нам нужно хотя бы не испортить то, что мы имеем сейчас. Она уже недовольна. И то плохо, и это плохо, и ты плохой, и ты плохая. Это все язык говорит. А как же нам увидеть хорошее, если я не вижу хорошего? Его нужно пробудить, оно есть. Что написано? В каждом сердце человеческом дремлет любовь. В каждом. Она не может пробудиться, потому что не доверяет, подозревает, сомневается, потому что в невежестве, не знает, боится открыть свое сердце. Человек – дерево, растение, скован. Он не знает, как себя выразить. И ему трудно жить в таком состоянии, поэтому его излюбленное занятие – напиваться иногда. И там уже я свободен. Море по колено, творю, что хочу, правда, потом стыдно вспомнить. Лучше бы ты молчал вообще. Вот к чему приходит человек, который он страдает таким образом в этой капсуле, а внутри него дремлет эта любовь к Богу. Мы любим, любим собираться, слушать песни красивые. Мы так петь, может быть, не умеем, стихи такие не слагаем, музыку не пишем, а ведь чувствуем все. Сердце-то у всех есть. Мы же тоже душа. Мы не просто мужчины, женщины, или дети, или старики. Мы вечные души. Это в глубине нашего сознания, вот этот аспект, который нужно открыть, это седьмая чакра. Вера в сверхъестественные силы. Не просто в сверхъестественные, а в добрые сверхъестественные силы. В зло поверить несложно. А если открыть Бхагавад-гиту, то там написано: друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Никогда. Только нужно одну вещь понять. Что же такое добро? И что же такое зло? Понять это относительное и так повернуть, знаете, философы запутались современные. Давайте же определим, что же такое высшая добродетель. Тогда будет жизнь не напрасно строиться. И в это нужно сначала поверить. Бхоктарам ягьотапасана, сарвалока махешевран, сухридам сарва бутанам, гьотвамаша, шанти, варичвати. Стих из этой книги. 5 глава, 20 текст. Формула мира. Это начало уже чувства счастья, когда придет мир в душе и в отношениях. Доверие, бесстрашие. Доброта, ее никто не боится. Но доброта в знании должна быть, а не в невежестве. Вот иду по улице, там нищий. Ни копейки ему не дал, прошел мимо. Через час возвращаюсь обратно. Этот нищий на деньги, пожертвованные ему, напился и лежит пьяный там, в грязи, в собственной моче. Вроде бы добродетель. Мы положили ему деньги. А какой результат? Добро в невежестве. Нужно знать, в знании это делать. Куда свои силы направить? Деньги, разум, усилия, работу. Чтобы все процветало. И это называется благотворительность. Знание. Самые ценные вещи нужно поддерживать своими усилиями. То есть все наши усилия, вся наша работа, мысли, речь, труд, профессия называется, на санскрите называется жертва. Если это не жертва, тогда это карма. Наша судьба, которая будет нас то пряник давать, то кнутом бить. Чередоваться это будет. Как зима и лето. Счастье, несчастье, счастье, несчастье, счастье, несчастье, счастье. Вот такая жизнь. Полосатая. Но если эта жертва совершается, останавливается процесс. То есть работа предназначена для жертвы, для бескорыстной деятельности. Вот оно добро. Бескорыстная деятельность основана на сострадании. Кому-то нужна помощь, мы готовы. Кто-то голоден, накормите. Нищего, помогите. Больному, помогите, да. Без благотворительности мы не можем, иначе государство это при помощи налогов делает. А как иначе? Приходится собирать у людей эти деньги, чтобы были дороги, чтобы были больницы, чтобы были школы. Не все же могут заплатить за все это. А жить надо всем. Надо позаботиться обо всех, иначе что у нас будет? Беспорядки в голове, в отношениях, в обществе, несчастье придет. Все держится на благотворительности, а не на жадности. Жадность – это порог серьезный, ничем не удовлетворяется. И высшая благотворительность – это распространять духовные знания. Это верный путь к счастью. И духовные знания заключаются в том, что Бог находится в сердце каждого живого существа. Он ближайший друг любому живому существу. Для него все равны. Вот он, коммунизм. Только на духовной платформе возможно построить коммунистическое общество настоящее. На материальной платформе невозможно. Пока есть зависть, это невозможно сделать. Будут управлять деньги человеком, а не человек деньгами. Но стоит нам начать жертву, благотворительность, мир меняется в ту же секунду. Что посеешь, то пожнешь. Рука дающего не оскудеет. Так много говорится об этом. И подробно описано в ведах. Карма, викарма, акарма, все эти виды деятельности описываются, их последствия. Карма – это благочестивая деятельность, получаете всегда хороший результат. Викарма – греховная деятельность, всегда получаете плохой результат. А карма – вы освобождаетесь от всех реакций. Духовная деятельность. У вас развиваются трансцендентные качества. Вот и все. И вы свободны. Вы не запутываетесь в жизни. Карма означает полезная, ну, материально полезная деятельность. Вы добрый человек, все хорошо, да. К вам придет слава, богатство, удача, везение, так сказать. В сказках написано. Делаешь добро, повезет. Ну, это закон. Закон везения. Если делаете добрые дела людям, они вас тоже поддерживают, они вас тоже любят. 100 друзей, не 100 рублей, а 100 друзей у вас. И все помогают вам тоже, если нужно. Естественно. И высшее достижение этой кармы – это райские планеты. Вы с этой бренной земли грешной, где вечно борьба, вечно вот за добро и зло, вечно запутанность какая-то. Земля – это платформа кармической деятельности. Здесь чистилище у нас. Здесь нет только счастья, только несчастья. Все вперемешку. Тут драмы разыгрываются. Тут и фашисты, и коммунисты, и святые, и скоты. Все что угодно вперемешку. Кто скажет, все, этот мир мне... Я пойду туда, на небо. Я стану святым, пойду на небо. Это карма называется. Хорошая деятельность. Благочестивая. Викарма означает, что человек творит плохие вещи. Начинает воровать, обманывать, насилие применять. Ради выгоды. Ну, последствия плохие. Либо тюрьма, либо болезни. У крутых людей крутые болезни в итоге. Ну, а дальше, если так... Адские миры. Или в плохую форму жизни. Родиться можно глупым, больным. Некрасивым. Люди не будут любить нас. Даже за внешний вид вообще. В плохой семье. Это все результаты нашей деятельности прошлого. И наоборот, если рождаемся в хорошей семье, в богатой семье, это значит, что в прошлой жизни мы что-то сделали благочестивое очень. Даже неосознанно. Но плод пришел. А карма – это жертва абсолютно бескорыстная, когда человек ничего взамен не просит. Основанная на глубокой, сильной любви. Здесь кармы нет, а карма называется. А что же есть? Если вы получаете в результате деятельности какой-то плод, обязательно получите. А и вы от него отрекаетесь в пользу того, кого любите. В вашем сердце пробуждается, углубляется любовь еще больше. То есть вы идете путем любви. Не путем денег, не путем приобретения, а путем любви. Для вас весь мир, ваш дом становится. То есть вы любите Бога. Обретаете божественную любовь. Это путь акармы. Это искусство деятельности. Это все называется дхарма, знание законов религии. Религия она зиждется в семье, хранится, в семьях. Ну, сами посмотрите. Все заповеди, 10 заповедей библейские, это все семейные заповеди. Не убивай, понятно, что не надо убивать, без разговоров. Чего же я буду убивать-то своих близких людей? Нет, не убей. Не лги, нет, конечно, нужно говорить правду, мы же близкие люди, мы же не будем обманывать друг друга. Не прелюбодействуй правильно. Муж и жена, нет, верность должна быть, мы согласны. Не лги, не прелюбодействуй, не завидуй, чужую собственность не воруй. Да понятно все. Да все заповеди. Почитай отца и мать. Все. Вот что такое дхарма. А конфессию любую выбирайте, какая разница? Только не отклоняйтесь от религии. Эти принципы семьи, задача религии, распространить вокруг большую семью. Создать большую семью. Создать атмосферу любви и доверия. Это дхарма. Из этой дхармы, это первая платформа, следующая ступень автоматически приходит без специальных усилий. Артха, экономика. Сейчас только говорит экономика, экономика, экономика. Кризисы, кризисы, кризисы. Девальвация и то, и другое. Все мы сейчас вот боимся, что будет дальше. Труднее жить экономически становится, потому что отношения наши напрягаются в обществе, напрягаются. Сколько сейчас судебных тяжб, знаете, из-за разводов эти имущества делят люди. Бог ты мой вообще. Сколько мы сейчас тратим сил, потому что вот наша экономика не может, потому что нет доверия. Сколько нужно документов, сколько договоров, сколько контролирующих органов нужно, силовой структуры, чтобы управлять сейчас жизнью людей. Потому что нет дхармы, нет честности, нет постоянства, нет верности, нет семьи. Если семью восстановить, естественно, что будет легко достигать какого-то результата. Если каждый будет честно трудиться, согласно своей природе, никому не завидуя, не посиживая, не конкурируя, конечно, будет все процветать, ясное дело. Причем, тут интересный момент. Экономика – это не заводы, не фабрики, не выплавка стали или синтетики. Не в этом дело. Экономика – это такая деятельность, которая пробуждает процветание природы. У нас сегодня химия используется на полях. И ГМО едим сегодня. И пьем воду из магазина, которую не нужно пить, собственно говоря, строго говоря. Это не для человека такое качество пищи, воды и воздуха, которым мы дышим. Все это создано вот этой вот экономикой, так сказать, которая загрязняет все это и оскверняет. Воду из озер, из рек. Да, мы жили в таких местах. Мне еще повезло. Если бы мне сказали в то время, что воду будут продавать в магазине, я бы того человека побил бы на месте. Да ты что? Да какой же негодяй на это пойдет, чтобы воду продавать в магазине? Это кем нужно быть, чтобы воздух продавать, воду продавать? Ну, мы сегодня покупаем воду, а другой воды нет. Пить нельзя из-под крана. Из озера только сумасшедший сегодня будет пить. Или животные. Это мы, рожденные уже в другую эпоху, мы думаем, вот такая жизнь, погодите, погодите. И жизнь первозданная другая. Все должно быть чистым. Вот она экономика. Как драгоценные камни, знаете? Как они появляются? Дождь падает на капюшон у змей. Вот эти капли, которые падают на капюшон змей, падают, потом стекают в море и становятся жемчугом. Вот такая вот мистическая тонкая связь существует между драгоценностями, скажем, и стихиями природы. Природа это вырабатывает. А как, чтобы она вырабатывала больше этого, не без заводов и фабрик? А если она не вырабатывает, тогда мне нужно фабрику строить, мне же надо это все. Жемчуга не напасешься сегодня, да? Нужно из пластика я могу это сделать. Могу золото сымитировать, дерево сымитировать, евростандарт, евроремонт. Я живу в пластике, а пластик не чист. Он не полезен для человека. Бетон не полезен для человека. Камень полезен, дерево полезно. Естественные материалы полезны, а их не хватает. У нас завышенные потребности. А? Поэтому мы искусственно строим свою жизнь искусственно. Искусственно растения. Много света днем и ночью мы используем сегодня удобно, правда же. Мы сейчас независимо от солнца даже, видите, у нас отношения с солнцем нет. Ни с луной, ни с солнцем. Кому придет в голову отношения с солнцем и с луной сегодня? Опять немножко белая ворона какая-то. Будьте нормальным человеком. Вот есть свет, есть электричество, есть человек, есть электростанции. Есть ГМО, есть химия, есть физика, есть наука, есть технологии, телефоны, понимаете? Вот она жизнь, искусственная жизнь, потому что в них нет отношений. Зачем телефоны, если мы ругаемся? Если мы... Что мы будем говорить? Когда мы писали письма, знаете, отправляешь неделю идет туда, неделю ответ ждем. Через 2 недели придет письмо. Там каждое слово, почерк, знаете, писали, все старались. Сегодня телефоны быстро, там можно. Я не говорю, что было лучше или хуже, я говорю просто сейчас, что происходит. В чем же прогресс? Раньше мы ездили на телегах, а сегодня ездим на автомобилях. Раньше с крепостных стен бросали на голову врага копья или кипящую смолу. А сегодня на голову можно бросить атомную бомбу. чем прогресс? Является ли это прогрессом? Жизнь наша не удлиняется, качество ее не улучшается. Наши дети в некоторых регионах рождаются уже с онкологией врожденной. Такие тенденции. И бич в современное время — это психика, это страхи, фобии. Это нужно заедать, заедать, заедать. И биологические добавки к пище, потому что в пище нет ценностей. И куча в аптеках препаратов, чтобы симптомы снять. И будьте счастливы. Вот. Дхарма нужна. Артха нужна. Артха означает также деньги, ценности. И также означает качества человеческие. А вот из артхи, естественно, рождается кама. Кама – это чувственное наслаждение, счастье, земное счастье. Но не то счастье, которое в постели. Каму сейчас извратили, кама-сутру. Она говорит, это сексуальные всякие позы, которые нужно изучать вот для сексуального наслаждения, чтобы до истерики довести себя сексуально. Кама означает наслаждение достойным образом. Высшее наслаждение в этом мире, послушайте, не сексуальное. Оно кратковременно, тоже быстро приедается, и хочется нового партнера, и так это бесконечно, этот зуд беспокоит, понимаете? Вечно. А вот счастье земное – это слава доброго имени. Когда мы совершили много хороших дел, у нас высокая репутация и счастье доброго имени. Вот этим наслаждается человек, вот это глубокое, настоящее счастье. У меня есть хорошая семья, у меня хорошие дети. Деятельность полезная для людей. Столько всего человек может сделать великого, понимаете, великого. Вот это настоящая кама. И она приводит, интересно, естественно, человека к мыслям об освобождении. Естественно, чакра открывается выше. Вот это счастье, причина совершенства. В скорби к Богу человек обращается, ну, это не так. Ну, не совсем правильно. Но он никогда не скорбит. Он не человек. Он живое существо. Он духовен. Итак, дай мне здоровье, дай мне денег. Пусть и мои враги сдохнут. Ну, кому эти молитвы нужны, скажите? Он-то ко всем равно относится. Друзья, враги, говорит, Боже, убей моего врага. А враг говорит, Боже, убей этого врага. И что Богу делать, скажите? Кого убивать? Обоих, что ли? Так оно и происходит. То есть, опять же, нужно знание. Есть как бы три способа обрести желаемое для счастья. Это важно. То есть, желания должны быть исполнены в нашей жизни. Мы для этого живем, чтобы исполнить все наши желания. Все. До глубины души. Мантра, тантра, янтра. Три способа, три пути. Про мантру я рассказывал, помню, в Тбилиси. Тоже был зал и в Грузии. И там интересно произошел случай. Я сказал, что мантра – это взаимоотношения. Когда есть взаимоотношения, достаточно обращения. Мантра – это обращение в звуки. Звуковое обращение – это мантра. Например, вы говорите «я тебя люблю». Сильная мантра. Человек будет в шоке. Это такое обращение. И вот я в Грузии, в Тбилиси привожу пример. Что такое мантра? Вот если я, допустим, еду с работы домой, а мне нужен ужин, я просто беру телефон и говорю «дорогая, там дочь у меня, я сейчас через полчаса буду, приготовь ужин». Звуковое обращение, все. Выключаю телефон. Через полчаса приезжаю, ужин на столе. Сказка. Волшебство. Сработало, смотрите. Через телефон просто сказал, есть, готово. Когда есть отношения, так и получается. Все легко, как в сказке. Я говорю в Тбилиси, а вот представьте, если бы я сейчас вышел на улицу, и кого-то попросил бы просто на улице, приготовь ужин, и сейчас приду. Я что, сумасшедший, что ли? И тут одна женщина в зале говорит, нет, в Тбилиси вы можете любого попросить, он приготовит ужин. О, пример не получился. Мантра в Тбилиси работает, думаю. Вот это я не ожидал. В Тбилиси до сих пор работает мантра. Можете на улице к любому человеку обратиться, хочу есть. Говорит, пойдем, дорогой, заходи. Вот тебе ужин, что хочешь, сейчас сделаем. Вообще, это вот Кавказ, это гостеприимство, да, это вот мантра. Она работает, то есть люди ценят это. Но если этого нет, если мы потеряли, скажем, мантру, отношения, она не работает. Мы к Богу обращаемся, и не работает. Отношения потеряли. Тогда тантра. Второе нужно. Помогите. У меня нет денег, у меня семья. Помогите мне. Так, тебе нужны деньги? Семью поддерживать? Да. Вот работа, такой объем. Вовремя выходишь, выполняешь. Начальника уважаешь, подчиняешься. И в конце месяца получаешь такую сумму. Так, хорошо? Договорились? Подписывай. Вот это тантра. Получишь желаемое через работу. Нет отношений через работу. С близкими родственниками у нас нет тантры. То есть мы просто выполняем желания, обращаясь друг к другу, что есть любовь. А здесь тантра. Честный труд, тогда все, тебя не увольняют, награждают, даже еще могут дать премию там поощрительную. Но если это не работает, если человек не хочет выполнять эти обязанности, кому-то подчиняться, вовремя выходить на работу, там, кому-то служить вообще, тогда янтра остается. Сегодня вот, знаете, по ту сторону идет сильная тенденция развития. Механизмы. Либо это человек как механизм, раб, либо машина. Я просто никаких отношений, ни тантры, ни мантры. Кнопку нажимаешь, или кулак показал, и все. Или кнутом дал, и человек делает. Не платите ему ни копейки. Страх нагоняете, либо машину создаете. Вплоть до того, что уже есть производство искусственных женщин, пожалуйста, для секса. Чего возиться с этой женщиной? У нее с этим характером еще, знаете. Вот есть машина женщины, пожалуйста. Люди берут производство, пожалуйста. Открыто. Яндра. Так, три способа исполнения желаний. Мы выбираем с вами. Хорошо, когда мы знаем в этом, есть выбор. А если не знаем, ведь мы же выберем-то все наоборот, видите, в чем дело. Как странно мы устроены. Наши чувства нас побеждают. Все, что приятное, берем, неприятное отбрасываем. Это наша судьба. Один человек пошел на рынок, насколько я помню, это было как раз в Самаре. Да, точно, в Самаре. В Самаре было. Он пошел на рынок, жена послала его. Дала ему деньги, там, сумку необходимую, вот, купи овощи. Он пошел там за прилавком и увидел там смерть стоит. Смерть взглянула человека и улыбнулась приятно. Несчастный так перепугался, бросил деньги и сумку, убежал домой, сказал, жена, я тут ни секунды не оставлюсь, я убегаю. Я в Тольятти к брату. И сейчас. Жена подумала, что случилось на рынке? Я такой напуганный, что там случилось? Пошла на рынок разбираться. Видит, вот сумка, вот деньги, смерть. Ах, так это ты напугала моего мужа только что. Смерть не смотрела на женщину и не улыбалась ей. Не сказала. Да я не хотел никого пугать. Я просто очень удивилась, что он здесь делает в Самаре. Ведь завтра я жду его у брата в Тольятти. Мы же сами выбираем себе путь. Приятно, неприятно, только этим руководствуемся. А нет, долг, милосердие, сострадание, правдивость, чистота. Вот наш путь. Трудный? Да. Неприятный? Может быть. Но верный. Вот она религия. А как же? Мне нужны силы. А для этого нужна вера. Откуда силы? Поэтому первая это заповедь. Бог один. Который до сих пор не реализован в нашем мире. Люди до сих пор воюют. Если Бог один, войны не будет. Один философ доказал, что если высший авторитет государства, так, мы подчиняемся государственному государству, значит, высший авторитет государства. Его спросили, а кто будет решать конфликты между государствами? Кто? Какой авторитет? Он говорит, война. Другого авторитета нет. К сожалению. Если у всех Бог разный, и представление об истине разное, будут войны. Не нарушайте заповеди. Нарушаются заповеди. Вот в чем проблема. Сейчас много людей скажет, да, Бог есть. Практически все живут так, как будто его нет. Наш образ жизни далек от истины. Наша чакра применения мудрости скована. Мы стесняемся, мы боимся общества. Мы в себе не видим сил это сделать. Нам даже стыдно следовать заповедям. Что я фанатик религиозный, что ли, сектант? Нам даже стыдно это делать. А как же мы создадим семьи? А как же мы воспитаем детей? Новое поколение. Без священных писаний забудьте об этом. Вы что, придумаете Бога? Кому это дано вообще? Только пророки могут, так они не выдумали его. Это мантра, они знают, они общаются с ним. Это не религия, как сказать, что написано в Гите. Сарва дхарман паритяджа, отбрось все религии, просто к Богу обратись. Вот для чего все создано. Все эти конфессии, все эти вот усилия, чтобы просто прийти к одной истине. А не утверждать, я христианин, я мусульманин, я православный, я католик, и драться. А я вообще материалист, а у меня свой Бог. И у каждого свое мнение. И нет порядка нигде, ни в душе, ни в мире, ни в семье. Потому что нет одной истины на всех. И да, мы люди разные, разных национальностей, разных профессий, разного возраста, разного разума. Но культура должна быть одна у нас, говорится. А Тата Брама Джугесу спрашивает об истине. Учись истине. Это хорошо. Что такое истина? Кто знает, что такое истина? Понтий Пилат спросил же Иисуса Христа. Бросил ему вызов. Да что такое истина? Знаешь, что истина? Что? Да, надо знать. Надо знать, что истина. Чистота. Чистая вода. Чистый воздух, чистая земля, чистая пища, чистая речь, чистые мысли, чистая любовь, чистые браки, освященные браки, чистое рождение детей. Вот она истина. А из чистоты рождается восприятие. Ну, представьте, вот река мутная, мы не видим там дна, а там много интересного на дне там можно найти, но не видно в нашей судьбе через мутную воду. Ум нечист, чувства нечистые. Мы не знаем, что будет завтра. А если река чистая, вы же все видите. Ну, как на ладони. Библию читали же, помните? Все цари тогда того прошлого, они через сны понимали будущее. У нас сегодня нет таких снов. Ну, маленькие такие вот какие-то намеки. И то это дано только тому, кто очень кого-то любит. Как мать. В снах может понять, что с ребенком произошло. Моя мать такая была. Я ее не беспокоился. Если заболел, я не писал об этом. Нет. Но она всегда знала. Всегда об этом знала. Говорит, я знаю, что ты болеешь. Я говорю, мама, я уже не ребенок. Ну, хватит меня опекать. Иду гулять, и на меня носки смотрят, теплые или не теплые. Мне уже 50 лет там или сколько. Она говорит, ты для меня все равно ребенок останешься. Я с ней ругался, там всякие были вещи. Она даже мне сказала, запомни, тебя, как я, никто никогда любить не будет. Только мать способна такой любовь. Когда она уходила, мне прислали видео. Было в пандемию, меня там не было. Были далеко друг от друга. Она лежала на смертном одре. За день, за два до ухода. Ее спросили, что ему передать мне. Она сказала, мою любовь. Это был уход моей матери. Никто так не будет любить. Эти люди могут видеть, чувствовать будущее, да. Там есть такая любовь. Это не бизнес видеть будущее. Это не бизнес лечить людей. Это не бизнес рожать детей, которые потом будут зарабатывать мне деньги на старость. Это любовь должна быть. Мы живем в эпоху бизнеса, но кому это нравится в России? В России особое будущее, вы же видите. Мы хотим чего-то другого. Возможно, кому-то нравится жить, просто вот зарабатывать деньги. Но я вижу, что Россия живет по-другому. У нас другое предназначение. Атата Брама Джиясу. Мы интересуемся, где счастье-то вообще. Где это самое, это любовь. Где это равенство. Где это братство, которому мы верили. Мы хотим этого. И это не голословно, потому что я знаю пророчество. Пророчество таково из Пуран, что первое духовно прозреет Россия, а затем Пруссия. Это происходит прямо сейчас. Русские люди везде по всему миру тянутся к духовности. Как лесной пожар, с каждым годом все больше и больше. Интернет это помогает. Они заинтересованы в чистом потомстве, в чистых браках. Они хотят чистый воздух, чистую пищу. Они уже делают что-то в этом направлении. Это не так просто, поймите, потому что машина мировая запущена в другом направлении, на большой, как поезд идет, знаете, на большой скорости. Как его остановить? Голыми руками, что ли? Да сметет просто. Туда вложены такие капиталы, вообще такие организации, такие службы. Но если мы сможем стрелку постепенно вот сменить, вот это направление, это вот движение поезда, постепенно он развернется на той же скорости, вот что произойдет, и в верное направление пойдет. Мы можем, но руководство сегодня берет каждый сам за себя. Это тактика нашего времени. Каждый живет сам за себя же, правильно сейчас? Сам выживает, к этому все идет. Мы уже не можем получить гарантии ни от кого. Мы должны сами брать ответственность за свою собственную жизнь, за свое счастье. И для этого нужны знания. Что читайте книги священные, изучайте их. Живите по этим книгам, воспитывайте детей. Не бойтесь, не стесняйтесь. Уже страшнее некуда будет скоро. Мир на грани серьезного передела. И как мы его переделаем, тоже очень важно. От этого будет многое зависеть. Итак, у меня нет волшебной палочки сегодня, чтобы замахнуть, все были счастливы, всех обмануть вот так вот. Я понимаю, что это путь, что это ответственность, что это труд, но это стоит того, стоит нашей жизни. И что же сказать еще немножко о семье, может быть, я скажу что-то о любви, потому что это понятие, к счастью, самое близкое. Некое такое представление о любви ведическое. Так, это что у нас? Ручка. Там есть маркеры. Я здесь коротко расскажу о 7 уровнях любви. Первый уровень олицетворяет кама. Да, слово мы это использовали. Кама – это вожделение, что ли, похоть, кама. Камадев – это в пантеоне ведическом бог любви. Ну, Купидон еще говорят у нас, да? Купидон стрелы пускает, и кострела попадает в сердце, и человек чувствует вот каму, привлечение сильное. И его супруга Рати. Рати означает привлекательное. Как пробудить каму? Просто нужно быть привлекательной женщиной внешне, все. Округлости все эти показать как-то, все. И мужчина будет чувствовать каму. Состояние волос также за это отвечает. Запахи, духи используются. Состояние кожи, ну все, что сейчас в салонах делают, это как раз вот, чтобы быть привлекательной, рати. Для мужчин или для женщин. Вот такие отношения. Есть просто красивая, привлекательная женщина, и мужчины автоматически чувствуют каму. Без женщины ему трудно это чувство в себе обнаружить. Оно есть, но не пробужденное. Пробуждает именно вот женщина. Сексуальное влечение. На этом уровне строятся отношения обычно кратковременные. Они довольно быстро иссякают. Как прогорает топливо. Знаете, вот если плеснуть в огонь горючего, вспышка будет большая. Такая любовь вообще. Но быстро погорит. Кама никогда не удовлетворяется и требует большего. Поэтому рано или поздно партнеры расстаются, потому что гнев испытывают, раздражение в итоге. Ну, то есть, все начиналось хорошо, а потом вот кама в раздражение, гнев переходит, неудовлетворение, потому что не удовлетворяется все равно. Человек смотрит все равно еще куда-то, и вот эта кама ведет людей по миру вот таким образом. Просто похоть. Выше этого отношение Индры, Индра и супруга его Шачи. Индра – это мужская господская природа. То есть мужчина, он хочет быть почитаемой личностью перед женщиной, чтобы женщина ему подчинялась. Индра – господин, царь дома. А Шачи означает покорная. Нужна ему покорная жена. Ну, для брака это уже какие-то более-менее прочные отношения могут быть. Если жена покорная, а муж такой господин, могут уже как-то жить. Ну, она в страхе перед ним, конечно. Ну, так или иначе, как-то он может заботиться, поддерживать семью. Но ему важно, чтобы жена подчинялась. Но вот господин. Конечно, сегодня трудно Шачи найти. Вот. Есть Индра, есть Индра необычная. Они там сражаются. Кто же главный там, кто же Индра в семье? Сегодня другая ситуация у нас. Никто не хочет быть Шачи, все хотят быть только Индрами. Вот. Так, ну а выше этого отношение Яма. Ямарадж – это божество смерти, это первый умерший во Вселенной. И супруга его Ями. Это самые сильные чувственные отношения любви в этом земном нашем измерении. Самая глубокая сила чувств. Непереносимая. То есть она ведет к смерти. Один без другого не живет. Мы читали Ромео и Джульетту, я когда был в Вероне, мы как-то случайно там видели этот дворик, арку. Все в цветах. И там музыка тут такая красивая. Я говорю, жене, что там такое? Пойдем за ней посмотрим. Этот дворик весь украшен в цветах, весь. И там люди ходят, завязывают узелки, там цветы приносят. Все там такое благоухает, все. Что это такое? Балкончик там особенно украшен. А этот прототип Джульетта жила там. С этого балкончика она общалась с Ромео. Вот люди, они все приходят и почтение выражают этому произведению, их любви. Они не живут друг без друга. Лебединая верность. Есть такая. Есть такая песня, есть знаменитые певцы, и даже Паваротти пел эту песню тоже, что слишком большая любовь, будь осторожен, она убьет тебя. Но есть отчаянные люди, говорят, пусть убьет, но я хочу испытать именно такую любовь. Пусть я умру. И мне не страшно в этом состоянии любви. Горький написал «Девушка и смерть», а Сталин сказал: это высшая философия. Почему? А у него любовь побеждает смерть. Это философское вот это размышление. Что любовь выше, но делает человека бесстрашным полностью. Совершенно бесстрашно ушли из жизни, потому что... Но это все человеческие наши отношения. Уровней будет 7. Иногда эта любовь не выдерживает от интенсивности также ее. Знаете, как бывает? Они вроде не разлучаются даже, но боятся, что разлучатся. И тоже могут этого не выдержать. Вот такие есть отношения. Такая сила чувств, где уже физическое тело может не совсем выдержать. Я видел такие примеры, может быть, в жизни всего несколько раз. Один человек, который его знал, он умер за неделю, когда жена ушла от него. Неделю прожился. Вспыхнула лейкемия. На пустом месте. От сильной вот этой разлуки не выдержал человек. Это, значит, у нас вот человеческая платформа. Пойдем дальше. Выше этого отношения Брахмы. Брахма – это творец Вселенной, мы упоминали, и супруга Сарасвати. Брахма – это творческая природа мужчины. И побудительная сила Сарасвати – это богиня знания, это женская энергия. Слава, удача, изящная речь, знание – это все женский род. Дело в том, что чтобы вдохновить мужчину, нужна женская энергия. Без женской энергии он пассивен. И чтобы управлять мужчиной без женщины, нужна воинская дисциплина, приказы и страх невыполнения. Но дома мужчина работает сам, потому что жена просит просто его, и дети. Она вдохновляющая сила должна быть. Если есть великий Цезарь, должна быть рядом Клеопатра. Кто-то вдохновляет его, сам по себе он не состоится. То есть они должны быть вместе. Отсюда эта идея брака. Другая идея брака – это ограничить сексуальную деятельность. За пределами брака запрещается. Только в браке. И контролируют именно они сами друг друга. Да убоится жена мужа своего, говорится. Если у женщины есть тенденция, да, куда-то привлечься, увлечься, поверить кому-то еще, муж есть для этого, она боится. Если у мужчины есть такая же тенденция, жена для этого из куда пошел? Она имеет право. И он боится. То есть брак создан для контроля. Это главная как бы, проблема этого мира. Неконтролируемая сексуальная энергия разрушит все, говорится. Это враг души, всепожирающий. Это должно быть как огонь. Нельзя его разжигать за пределами печи. Только вот в этих условиях. Иначе сожжет весь дом. Такая сила вожделения. Поэтому и детей тоже не воспитывают сразу в этой области, не пробуждают раньше времени каму, потому что потом уже образование будет бессмысленно. Только навыки, все. Уже обучить будет трудно человека. Поэтому разница между взрослым и ребенком большая в этом смысле. Если ребенок чувствует пхаву, которая заставляет его говорить языком, то мужчина чувствует пхаву, которая его ведет к женщине и внушает ему, что нужно выполнить все ее желания. Все, больше ничего не знает. Все он делает ради женщины. Если эта женщина, так сказать, святая, это хорошо. Если мужчина знает цель жизни, это тоже хорошо. В другом случае, это плохо. Итак, Сарасвати – это женская энергия знания, которая пробуждает энергию творчества мужчине. Выше идет Шива. Причем отношения платонические здесь уже. На таком уровне там не требуются вот эти вот нижние чакры. Шива и его супруга Парвати. У нее много имен. Это материальная природа Парвати. Дурга также ее зовут. Кали ее зовут иногда. Немного ипостаси. Она имеет как очень привлекательную форму Парвати, так и ужасную. То есть природа может созидать, природа может вдохновлять, и природа может разрушать. Это самая могущественная сила. То есть этим миром управляет женщина. Самая могущественная энергия – это женская энергия. Шива означает тот, кого легко умилостивить и легко разгневать. Или все благое также, потому что гнев с его стороны или милость одинаково хороши. То есть это два духовных партнера. На этом уровне, на уровне Шивы и Парвати, партнеры никогда не покидают друг друга. Если даже в следующей жизни они находят друг друга и снова соединяются. Не меняются никогда. Нет необходимости. Потому что отношения исключительно духовные. Они имеют право давать духовные равные наставления друг другу, как два духовных учителя. Между ними всегда духовное блаженство, океан. Их называют отец и мать всех миров. Никогда партнеры не меняются, их отношения вечные, духовные. То есть что тут нужно знать на этом уровне? Это человек, который понял, достиг осознания, что я не мужчина, не женщина, я есть душа, достигает этого уровня любви. На этом примере можно понять. В Пуранах описываются все эти истории. Выше отношения Вишну и Лакшми. Лакшми – это богиня процветания, как фортуна мы говорим, да? Лакшми на санскрите. А Вишну означает все вышние, все держители, все поддерживающие, вышень в русских ведах, над все вышние, над всеми вишну, все вышние. Лакшми – это удача, это богатство, это счастье, это фортуна. То есть вишну находится в положении держащего. Он все эти богатства предлагает Лакшми, она распоряжается. Ему ничего не нужно, он самодостаточный мужчина. Если вы достигли мужчины такого духовного уровня самодостаточности, можете познать, что такое Лакшми в материальном мире. То есть к вам приходит богатство само по себе, вся удача само по себе, вам будет служить богатство, знание и все остальное. Вам не нужно искать ничего. Если вы самодостаточны внутри себя, вам не нужно конкурировать, добиваться, толкаться локтями и чего-то достигать, как пашу. Пашу означает, животные дерутся за объект, за кусок. Нет необходимости. Если вы достигли самодостаточности духовной внутренней, независимости ни от кого, тогда вся Лакшми, она вам служит сама. Я приведу пример. Если вы квалифицированный врач, вам не нужно давать рекламу, объявления, искать работу. К вам больные сами придут, в очередь встанут. Если у вас нет квалификации, вам нужно разворачивать большую деятельность, попытки, чтобы как-то устроиться на работу и как-то все-таки работать. Или под каким-то руководством. То есть, когда есть квалификация, удача приходит сама. И высшая квалификация, вы обретаете счастье внутри себя. Вот это мужчина. И такому мужчине женщина служит добровольно и бескорыстно. То есть, смотрите, когда брак осуществляется, где-то 50% благочестивой кармы мужчина отдает жене. Поэтому в браке мужчина слабеет, а женщина становится сильнее. Женщина сильна, когда замужем именно. А мужчина силен, когда не женат. Потому что 50% благочестивой кармы отдает жене. А с этого момента она получает все от мужа, через его усилия. Деньги, положение в обществе, репутацию, детей, дом. Все от него должна получить, через него. И если она получает это не через мужа, этой чести не сделает, говорится. То есть таков порядок. И если женщина использует эту благочестивую карму и положение мужа для собственного наслаждения, ее называют тигрица, пьющая кровь. Она его уничтожит просто. Женщина очень сильна внутренней энергией. Она слаба только физически. И то это еще не факт, что она слабее физически. Она такая же сильная, но ее сила в матке для рождения детей. Она очень сильна. И при этом ее чувство глубже, чем устроено у мужчины. В 9, 4, 5 раз по-разному. Поэтому женщина выглядит беззащитной, но на самом деле это иллюзия. Она сильна. И когда мужчина самодостаточный, то это Лакшми, она может все сделать для него. Там, где есть любовь. Он находится в полном отречении, ничего от нее не ожидает при этом. Просто любит ее. Этого достаточно. Женщина без любви неполноценна. На каждом этапе жизни она должна иметь любовь. Тогда она счастлива и сильна, и здорова. В детстве отец любит ее. Не просто любит, поймите. Я тоже отец, у меня есть дочь. Она должна знать одну вещь, что для отца она лучшая в мире. Вот любовь отца какая. Он ей должен это говорить. Ты лучшая в мире у меня. Вот так. Вот тогда она послушна, она здорова, она активна. В молодости муж это ей скажет, в старости дети. На всех этапах жизни женщина должна быть защищена этой любовью. И тогда она, у нее нет различия между любовью и долгом. У мужчины есть такое различие. Любовь и долг, у него разные понятия. Он может не из любви действовать, из долга. А женщина так не может. Нет любви, нет и долга. Не заставите вы ее. Бесполезно. горхом об стенку будет. С женщиной вы не справитесь. Это самое несправедливое существо в мире, говорится. Но если она любит, она станет кем угодно. Кем угодно станет. Поэтому здесь вопрос любви. Это уровень Вишну Лакшми. И седьмой уровень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это олицетворяет Кришна. И его вечная супруга Радха. Да, здесь партнеры никогда не меняются, в этом уже нет никакой необходимости. А Кришна означает все привлекающие, обладатели всех достояний. Есть шесть достояний, которые привлекают всех, любого человека на земле. Шесть достояний – это первое – сила. Второе – сила привлекает. Второе достояние – это богатство. Богатство привлекает. Третье достояние – это красота. Привлекает. Знание, сказал? Знание? Знание привлекает. Слава привлекает. И шестое – отречение тоже сильно привлекает. Свобода, бесстрашие. Все эти достояния делают человека всепривлекающим. Это мужские достояния. Это олицетворяется в имени Кришна. Значит, все привлекающие переводятся, обладающие шестью достояниями в безграничной степени. Так. А Радха, вот это слово, я вообще-то не имел права произносить на публике и писать его. Оно нематериально. Этот образ нематериальный. Его нельзя объяснить материальным языком. Я просто попытаюсь некоторые эпитеты привести. Попытаюсь. Возможно, в этой атмосфере это сработает, я не знаю. Радха означает примерно чистая, беспримесная, бескорыстная, непрерывное, преданное служение. Чистое, беспримесное, бескорыстное, непрерывное, преданное служение. Это высшее проявление любви. Выше не существует. Человеку не дано в полной степени испытать такую любовь. Она абсолютно полностью божественна. Но он может ее наблюдать и переживать в собственном сердце, когда избавляется от одного порока, от зависти. В полной степени. Человек может переживать это собственным сердцем, что Бог находится в сердце каждого живого существа. Вот там она и дремлет. Это любовь. И для того, чтобы эту любовь пробудить, все начинается в природе с камы. Но пройти через дхарму надо. Через религиозные заповеди ее нужно пропустить, очистить. Это долг исполнения долга, индра, властное исполнение долга. Затем верность, глубина чувств можно познать. Затем можно познать творчество, созидательную энергию, использовать ее там. Затем все благие дела делать, неважно. Что вы делаете, все будет духовно, одухотворить весь мир, себя, все, все остальное. Затем научиться поддерживать. И в конце концов обретаются океаны любви. Где-то их просто океаны. Здесь мы ищем хотя бы крупицу этой любви. Вот представьте, какая информация сегодня открывается всем нам. То, что я делаю, это необходимо делать. Не только я. Сегодня необходимо всем рассказывать об этом. Хотя это секрет за семью замками в ведах. Веды огромны. Четыре веды мы не сможем сегодня изучить, не представляется возможным, жизни не хватит. Санскрит изучить тоже нам не представляется, в нашем возрасте уже времени не хватит. Сегодня мы должны постичь вывод всех священных текстов. А какой же вывод священных текстов? Формула очень простая, послушайте. Мы все с вами слуги Бога. Вот и все. Вот это самая трудная вещь для понимания. Потому что каждый хочет быть господином. Отсюда все эти конфликты, проблемы, несчастья. Между господами никогда не будет мира. Просто будет выяснять, кто же самый большой господин. Между слугами нет проблем. Мы все слуги любви. Там не должно быть зависти. И чтобы эту любовь, как бы, ну, стать причастным к ней, к этой любви, к этому есть суть и смысл нашей души, нам, конечно, нужна какая-то практика духовная. Не мы, если будем просто ждать, ничего не произойдет. Мы не для этого родились, чтобы просто сидеть и ждать. Есть и спать и ждать, есть спать и ждать, есть спать и ждать. Деньги заработал, поел, поспал и ждешь. Скука. Жизнь становится рутиной. Жизнь наша, понимаете? Становится рутиной. Нужно действовать. И не по принципу приятно-неприятно, а в знании. В знании, когда мы действуем, то два фактора. Это сначала как яд будет, а нектар потом. А в невежестве наоборот. Сначала нектар будет, а потом яд в конце. То есть некая аскеза жизни. Рано утром вставать – это аскеза. Поработать над своей пищей – это серьезная задача. Это наука целая. Не все, что мы едим, наша пища. А ведь то, что мы едим, это я становлюсь таким. Это же я ем чьи-то качества. Не просто что-то поглощаю, килокалории, как нас научили. Гуну ем, качество я. Приобретаю качество от пищи именно. Если я хочу одухотворить, улучшить свою жизнь и обрести счастье, мне нужно есть счастье тогда. А не мертвечину. Я извиняюсь. Но это правда. Каждый человек может встать на путь очищения. Собственно, это чистилище, это наша жизнь земная. А мы хотим жить в раю, но только тогда за счет кого-то. Вот так все устроено. Это как в тюрьме. Можно хорошо жить, если вы за счет кого-то, если вы сильно можете держать в страхе, научиться, да, этому. Тоже можете свою жизнь устроить, но тогда таким путем нужно идти. Стать крутым, кучу денег заработать, в общем-то, вооружиться там, если нужно, там, не знаю, мафиози стать, в общем, нужно. Я не знал, что я об этом буду говорить сегодня. Как я сказал, есть много разных точек зрения на счастье, есть много юмора также в этом, конечно, что без юмора какое счастье. Разговор получился серьезный, ну, может быть, на злобу дня, потому что сегодня время такое, не совсем юморное. Много событий происходит сейчас, и неизвестно, какие еще будут дальше события в мире происходить. Мы имеем стресс, некоторые люди сейчас серьезно как бы встревожены. А у нас дети, семьи, мы, конечно, беспокоимся. Но нужно начинать с себя. Просто возмущаться в жизни не поможет. Просто говорить какие-то негативные вещи не поможет. Нужно лекарство сегодня нам всем от несчастий. Начать нужно с себя именно. Исцелить себя. Тогда поможем многим другим. Хотя бы спасти свою семью нужно. Если не весь мир, то семью нужно спасти точно. Это ответственность каждого из нас, потому что мы все мамы и папы, мужья и жены. У нас есть такая ответственность. Есть такая боль. И для этого нам нужно учиться. Читайте книги, обсуждайте эти книги. Интересуйтесь. Хуже не будет. Гарантирую. Хорошо, Самара. Тут я остановлюсь, наверное, на этой тяжелой ноте. И если есть вопросы, можно присылать записки или устно. Пожалуйста. Полминуты паузы, потому что нужно немножко сосредоточиться, прийти в себя. После 7 уровней любви не так просто. Пожалуйста. Если есть рука, можете поднять руку или написать записку, передать. Здравствуйте
все. Здравствуйте. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Это я здесь.
так, пожалуйста.
Я хотела спросить, если супруг уже оставил тело, то можно ли, соответственно, этой таблице улучшить уровень отношений?
С ушедшим?
Да.
С супругом?
Да.
Молитесь за него. И духовно развивайтесь. Так вы поможете всем своим близким и предкам. Вы даже можете спасти весь свой род. Таким путем.
Спасибо.
Пока вы помните человека, связь остается с ним, где бы он ни был. Поэтому от вас тоже зависит его положение сейчас. Всю жизнь разрываюсь между нелюбимой работой и тягой к творчеству. Но возраст уже не юный. И ощущение зря прожитой жизни, стоит ли вообще что-то менять. Одна женщина стала болеть уже в таком преклонном возрасте. Мне кажется, ей было за 60. Она рассказывала, пришла как-то на лекцию, она рассказала, что я стала сильно болеть, у меня появились много болезней неизлечимых. Я уже готовился уходить, действительно было состояние тяжелое. Знаете, бывает, как вот беда пришла, ворота открываю, вот все одно с другим, как из рога изобилия. Беспросветно. И спонтанно у нее это получилось. Она нашла у себя в сарае там краску какую-то. Обычную там в банках красить там заборы. Несколько цветов. И стала разрисовывать заборы. Стены у себя. Стала художницей. Она принесла свои картины, показывала мне. Я был очень удивлен. Знаете, самоучки есть такие, ну, даровитые, да? Такие самородки. Вот она такая оказалась. Нигде не училась. И просто погрузилась, и забыла про болячки, и диагнозы практически все ушли. Знаете, формулу ведическую. Каждый человек должен быть счастлив. Если у вас тяга к творчеству, так занимайтесь творчеством. Хоть какое-то время. У меня тоже есть тяга к творчеству. Она у меня с детства была тяга к творчеству. Иногда я ночью просыпался, потому что мне хотелось рисовать. Включал свет и полночи сидел. У меня картины какие-то я видел. У меня это врожденное, поэтому я художник. По образованию я такой. Я не могу по-другому. Я понимаю, что если я это не реализую, я часть своей жизни просто потеряю напрасно. Мне нужно видеть красоту. Ваша природа пробуждается тогда в том, что вы делаете бескорыстно, не за деньги. Вот это вы. Вот это и есть вы. Так вот, найдите себя. Конечно, сбивает с толку престиж. Престижна ли моя природа? Тоже я думаю об этом. Стесняюсь иногда, если она не престижная. Это все проблемы наши современные. Царь, если он служит Богу, и дворник, если он служит Богу, говорится, они одинаково равны. Они достигают одного и того же результата. Хотя один это делает через то, что он царствует, другой то, что он дворы метет. А для Бога они абсолютно одинаковы. Он не зависит от нашей профессии, истина, она не зависит от этого. Он нас знает совершенно по-другому. С позиции вечности, а не с позиции временного вот этого вот тела, стареющего, распадающегося каждую секунду. Он знает наши души. И если мы начинаем стремиться на путь служения духовного, проявлять свою любовь, это и самое ценное, не профессия, а наша любовь к Богу. Вот это наше творчество, это называется уже не работа, а творчество. Причем любая деятельность может стать таким творчеством. И руководство, и бизнес, и что угодно. Но мы равны именно перед Богом, а в остальном мы не равны. Если Бога нет, то и равенства нет. Поэтому не стесняйтесь своей природы, пожалуйста. Две вещи мы не должны стесняться. Это работать и есть. Свободно это нужно делать. Без зазрения совести. Посоветуйте, как отпускать детей. Отпускать детей. Сыну 19 лет, я в самостоятельную жизнь. Сына воспитывалась одна. Тяжело расставаться, да? Если вы духовный человек, вы должны знать, что разрыва не бывает. Между родителями и детьми разводов, разрыва не бывает. Между супругами, даже бывшими, разрыва не бывает никогда окончательно. В тонком теле связь всегда поддерживается. Это ваша жертва, смотрите, когда воспитываете ребенка для общества, а не для себя. Это материнская жертва. И вот рай, говорится, под ногами вот такой матери в Коране написано. А Ману Самхити написано, после Бога вот этой маме поклоняйтесь, которая вот способна на такую жертву. Вот называется мать. Она не имеет такого эгоизма. Поэтому не отпускайте из сердца. Но у него есть свой путь, своя судьба. Благословляйте его, пожалуйста. Какое направление выбрать на работе, попадая под сокращение? Работаю в банке. Очень хочу счастья и стабильности для своей семьи. Ну, в данном случае вы зависите от работы как от средства поддержания семьи. Да, тут мы не можем гарантировать, что вы будете богаты, допустим. Скажу общее сначала вещь для всех. Важно знать. Вы не разбогатеете, если на кого-то работаете. Если вы просто находите какую-то работу, вот, сегодня такой гарантии нет. Могут сократить, может, что угодно может случиться. И самый надежный бизнес — это семейный бизнес. Сегодня, если нет у нас крепкой семьи и традиции, то нет поддержания стабильного. Понятно, что мы уже зависим от волн судьбы, так сказать, которые нас бьют. То по одному борту, по другому, пробоины там, течь начинается. Это общая сегодняшняя проблема. Сейчас столько людей потеряли деньги, заработанные. За время пандемии и так далее. Столько всего сейчас происходит. Поэтому о чем мы сегодня говорим? О деньгах бессмысленно говорить. Давайте поговорим о человеке, о наших отношениях. Потому что у нас ни денег нет, у нас отношений нет. Вот в чем проблема. Мы друг другу не помогаем, мы не знаем друг друга, мы чужие друг другу люди, мы вот в какой среде растем. Вы знаете, что сейчас бизнесмены большие, они собираются вместе и хотят что-то полезное делать вообще в России. Вы же понимаете, это тоже бессмысленно, просто деньги зарабатывать. Тоже это не совсем жизнь, не полноценная жизнь. Где радость? Ну, копить деньги, прятать и бояться их потерять. Ну, где радость? Где счастье? Все, что для себя заработаю, счастье не принесет. А вот дары приносят счастье. Это жертва приносит счастье. Там, где есть любовь, отношения, общение, а мы замкнуты, каждый в своей квартире, в своей работе, каждый сам за себя, чуть что. Поэтому чуть что мы одиноки. И даже дети не могут помочь. От государства начинаем зависеть на какую-то пенсию. Тоже мало, тоже не хватает. Отношений у нас нет достаточно, чтобы быть счастливым, а не денег. Поэтому я не могу гарантировать, что вы найдете работу денежную там. Ну, найдете что-то, я думаю. Если у вас есть квалификация, способности, к вам придет что-то соответствующее. А вот счастливым вы должны быть человеком в любом случае. Если даже у вас не будет много денег. А счастье у вас должно быть. Поэтому о чем мы говорим сегодня? О духовном развитии. Если нужно, я могу дать семинар по бизнес-делам. Но это будет другая тема совсем. И для специалистов, не для всех. Всем это не нужно знать.
А можно вопрос из зала?
Где вы?
Добрый вечер.
Пожалуйста.
Как на ваш взгляд, что должно произойти на Земле, чтобы критическая масса людей жила, ну или начала жить осознанно, с любовью к Богу и ко всем живым существам? Спасибо.
2% нужно хотя бы населения такого в обществе. И все трансформируется. Не узнаете мир. Хотя бы 2%. Поэтому, если вы что-то познали ценное, передавайте другим. Не держите при себе. Распространяйте. В России это распространяется, как лесной пожар сегодня. Серьезно, серьезно. Ну вот, пример. Мы сегодня с вами сидим уже несколько часов. Никто не уходит почти. А что тут интересно? Вот ругаемся. Какие все плохие. Нам интересно. Я бываю в Европе, в других странах. Там другая ситуация. Там люди более устроены были тогда материально, а им трудно что-то поменять в жизни. Очень трудно, когда вы устроены материально. Не боятся любых перемен. Не, пойдем отсюда, пойдем. У меня все нормально, счет в банке есть, куда? Туда не надо. Не. Там сейчас ценности сместятся, и мы теперь потеряем все деньги и все остальное. Там о душе вот говорить. Это потом, перед смертью. Священника позовут там, помашут, там сказать, в рай. Вот, поэтому распространяйте знания. Вы же хороший вопрос задали. Как правильно молиться, читать мантры, сосредоточиться? Мантра. Сначала мантра, не молитва. До молитвы мы должны дорасти с вами. Нужно очистить ум, чтобы знать, что просить ценного. Бабушка одна ходила в лес за дровами, да, там дровосек. Вязал вязанки такие, дров. И вот бабушка приходила, и он ей прямо вот помогал, на голову положит вязанку, и она идет. Сама поднять не может, но на голове несет. И она идет домой с этой вязанкой, и там по дороге в лесу дремучим споткнулась и упала. И вязанка упала, рассыпалась, она плачет, Боже мой, некому помочь, как же теперь быть-то? О, Боже, помоги мне! Взмолилась. И Бог явился перед ней. Ну, что ты хочешь? Ой, спасибо тебе, Господи. Положи мне эту вязанку на голову, пожалуйста. Поэтому давайте не молитву сначала, а мантру. Я знаю, вы начнете деньги просить, здоровье там, для дочери свадьбы, там, мужа, еще что-нибудь. Хватит. Хватит. Все об этом просят, вы знаете, ничего не меняется. Если мы не можем удовольствие Богу принести, ничего не произойдет. Мантра должна очистить ум. Ман – это ум, тра – это очищение. Сначала нужно очистить ум. А молитва, она придет со слезами. Из сердца должна прийти молитва. Настоящая. Не потому, что я в чем-то нуждаюсь, а потому, что я чувствую присутствие в сердце. И вот тогда я скажу самое важное, что мне нужно. Я буду молиться, чтобы очистить свое сердце и обрести эту любовь к Богу. И вот тогда я смогу сделать великие вещи. Мне даже о себе думать не нужно будет. Все остальное, говорит, приложится. Много ли, Христос говорит, вы можете себе добавить росту сами? Хотя бы на локоть себе росту не можете? Нет. Ведь только одно нужно – а вы многого хотите, а остальное-то все приложится, он говорит. Так вот, главная вещь, из чистого сердца мы должны познать, что же самое важное для меня. Тарковский писал в «Сталкере», да? И книг на обочине. Это зона исполнения желания. А что же самое главное? Путаница. Мы, оказывается, не знаем, что просить. Мы ищем исполнителя желания, а что просить, не знаем. Главное. Вот подножный корм только.
Здравствуйте, можно вопрос?
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос, я здесь.
Так.
Как вы относитесь к медитации, к йоге и к дыхательным практикам?
Это хорошие практики, просто трудные. Это трудная практика. По-настоящему, если вы практикуете йогу, асаны и пранаяму, если по-настоящему практиковать, вы не должны вообще болеть ничем. Пранаяма исцеляет от всех болезней. полностью. Но поскольку это трудная практика, никто не может это осуществить при помощи дыхания. Вы можете продлевать срок жизни при помощи правильного дыхания. Можете жить 200-300 лет, но это нужно посвятить всю жизнь тогда этому только дыханию. В этих условиях вряд ли это возможно. Семья, работа, город, вряд ли это возможно. Но что-то вы получаете, какой-то опыт, хотя бы прану начинаете чувствовать в теле, как они циркулируют, уже получаете какое-то представление о своем тонком мире внутреннем при помощи йоги. Йога вообще должна работать, в конце концов, с умом. Дыхание, потом с умом нужно работать. Поэтому мантра лучше всего, мантра йоги. Звук именно, он непосредственно влияет на ум и создает образ в уме по звуку. Имя Бога считается самой высшей звуковой вибрацией. Поэтому вся практика духовная сводится к повторению медитации на вибрации, трансцендентной вибрации имен божественных. И какое имя вы повторяете, такое качество в себе пробуждаете духовное. Простая практика, требует просто сосредоточенности. Война на Украине. Кто за пандавов, кто за кауравов? Чтобы отвечать на такие вопросы, я должен иметь другую квалификацию. Только человек, очень хорошо разбирающийся в мировой политике, может ответить на ваш вопрос. Я не берусь за это. Это очень сложный вопрос. Не только политика, но и геополитика, и ход времени нужно еще понять. Я вам скажу прямо и честно, что мало кто понимает еще, что происходит. Мы же понимаем, что где-то война, где-то там бомбы рвутся, это мы понимаем. А причины мало кто понимает. И ход событий мало кто понимает. Один святой сказал, когда его про войны спрашивали, в чем же вот этот корень, причина этого всего? Мы же не хотим, а все равно это происходит. В этом мире всегда где-то войны происходят. Не только Украина. Всегда, везде. И он сказал, пока люди едят мясо, войны будут. Подумайте об этом. Это не шутка. Будда пришел, чтобы остановить убийство животных. Только ради этой цели пришел аватар. Вы думаете, это что так? Это шутка? Это такая простая вещь? Да? Вот такие вот бойни, миллионы животных забивать там до смерти. И ждать счастья? Я извиняюсь, просто эта тема коснулась. Но это недальновидно, по меньшей мере. Война — это не что иное, как организованное военное действие. Это же организованная, какая-то вот накопленная агрессия с каких-то сторон. И там же нужно какая-то безопасность и прочее. Приходится кому-то там воевать, кому-то защищаться и так далее. Всегда так было. Причина — организованное раздражение, организованная телесная концепция. Знаете, я против чего, если так сказать честно? Против фашизма. Где бы он ни был. Где бы он ни был, я против фашизма. Если он здесь, я против него. Если он там, я против него. Если он где-то еще, я против него. А что такое фашизм? Телесная концепция. Я ариец. А вы кто? А мы же все души, мы же из одного источника. Вот в чем истина. А мы провозглашаем какую-то телесную национальную концепцию. Национализм, нацизм, шовинизм, фашизм. Вот что это такое, в каком мире мы живем. А мы говорим, душа, 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 душа. Говорит, нет, русская душа все равно. Или украинская душа, или еще какая-то индийская душа, или американская душа. Вот мы не можем оторваться от телесной концепции. И все думают, что я лучше, я выше, моя нация лучше, моя нация выше. Причина это в сознании людей. Любить родину надо. И все любят свою родину. Это тоже надо уважать. Каждый человек любит родину. Я люблю Россию. Я живу в России. Я хочу что-то полезное делать в России. Но я люблю также украинцев. У меня там много друзей. Там много хороших людей. А вот фашистов я не люблю. Нигде. Ни в России, ни в Украине, ни в Германии.
Можно вопрос?
Да.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я здесь. примите мой поклон, пожалуйста. Изучаю Бхагавад-гиту сейчас вместе с Мариной.
Громче.
Изучаю сейчас Бхагавад-гиту вместе с Мариной Замшарифовной в 9-м потоке. Лекции по ведической культуре слушаю с 15-го года. У меня вопрос следующий. К сожалению, у моего папы претензионный склад ума, вкус такой. А как я могу ему помочь? Он старше, я младше. Спасибо.
Примером. Я не думаю, что как бы дочь может давать наставления какие-то серьезные отцу, понятное дело. Но примером. Образ жизни, чистый образ жизни, чистые помыслы. Вот надо просто жить чисто, духовно. Отец заметит это. Несомненно.
Благодарю.
Близкий человек заметит это. Как выжить в коллективе, где почти все в невежестве? Как стать человеком? Как стать человеком в тюрьме, допустим? Да? Кругом одни негодяи. Вопрос в другом. Как я оказался там? Сам-то. Два самолета сталкиваются на одной высоте. На разных высотах не столкнулся. Как я оказался в этой среде? Значит, как ты заслужил такую среду? Так вот, старайтесь, каждый в своей среде старайтесь. Оттуда начинайте. Если я упал в том углу, я же не могу подняться в другом углу. Вот нужно подниматься с того места, где мы падаем, упали. Это вот наша задача, жизнь по жизни. Где мы находимся? Вот с этого места начинаете. Вот делайте что-то для людей. Хорошее. Я однажды возненавидел всех людей. Мне было лет около 20. Ну вот ненависть как не люблю, людей не люблю. Я поделился с другом. Это был такой друг старший. Был мы как бы мы учителем в искусстве. Говорю, вот у меня такие отношения, не люблю людей, посмотрю, я чувствую к ним отвращение ко всем. И вот то, что он мне сказал, я помню сейчас. Мне сказал, а что ты сделал для людей, чтобы так говорить? А? Через служение, через благотворительность постигаются ценности человеческие. Они раскрываются. Тогда вы увидите, в каком мире мы живем, сколько тут потенциала великого в каждом человеке. Я не говорю, что это легко, но это правильно будет. Просто сказать, что коллектив в невежестве, да, все в невежестве. Я тоже работал когда-то на работе, там мужики какие были там. Все в невежестве были, точно. Я их вспоминаю сейчас добрым словом, потому что они очень хорошие, когда с ними говоришь на духовные темы, они все воодушевлялись. Было очень интересно с ними. В каждом человеке есть в сердце вот эта добродетель, которую нужно пробудить. Давайте пробуждайте себя и других. А так что, ну, все плохие будут. У всех есть какие-то плохие качества, понятно?
Александр Геннадьевич, можно вопрос?
Где?
Я здесь, если что.
Где?
Так, благодарю так. Вас за сегодняшнюю лекцию, за семинар. У меня такой вопрос. Вот у человека в голове за день огромное количество мыслей. Какие-то хорошие, какие-то не очень. И я вот хочу задать вопрос по Бхагавад-гите и Веды. Говорится, что человек должен жить в моменте здесь и сейчас. А вот в этом моменте здесь и сейчас, они мысли, они существуют или их нет? И какова природа мыслей тогда? Они вообще откуда взялись? Вот как они создались?
Мысли — это поверхность ума. Есть что-то увидено, услышанное. Через органы чувств вся информация проникает в ум. Там она хранится. В снах вы видите то, что вы когда-то видели, в этой жизни или в прошлой жизни. Но хаотично, непоследовательно. Потом вы видите некий сумбур. Мысли могут идти так или эдак, переключаться куда-то, меняться внезапно, забывать что-то. Проваливаться куда-то, это такая вот, знаете, space out называется. Если вот воду в пруду взболтать, то там может всплыть то башмак, то еще что-нибудь утерянное. Вот в уме это происходит в таком вот неконтролируемом состоянии. Он просто вот вращает все, что там было, перебирает. И вот ассоциирует с чем-то. Если вы видели золото, видели гору, воображение можете представить золотую гору. Это поверхность ума. А сам ум гораздо глубже прячется. Это умонастроение. Это то, что формирует состав крови. Что тонкое тело, оно связано с грубым телом. Как? Через ум. Не просто мысли, а впечатления уже. Например, страх, адреналин в крови тут же. Зависть в кровь. Вы прям чувствуете себя плохо. Любовь, С8H12 азот, наркотик. Вам хорошо. В крови, в состоянии ума. Это впечатление, это называется самскара. И вот нам нужно добраться до этих самскар при помощи йоги. Не просто плавающий вот этот режим ума, который просто где-то блуждает, чан-чала называется, как воробей прыгает туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда, ни о чем. А направить самскару, впечатление, эмоцию, глубину туда, куда ум пошел. На самом деле вы все это почувствуете. Если вы вспомните лимон, на языке выделится слюна. Если вы ум направите к Богу, вы почувствуете его присутствие. Но не просто мысли. Начинается с мыслей. Начинается просто, что вы исследуете, анализируете это. Просто мысли. Логические всякие формулы, философские там вещи. Это анализ ума, поверхностная вещь. Хотя это уже упорядоченная поверхностная вещь, не хаотичная. Уже порядок вы в уме какой-то имеете. А вот этот порядок уже не препятствует вам принять это как бы на веру. А вот эта вера и есть вот это самое впечатление счастья. Если вы прямо сейчас поверите, что у вечная душа, вы сразу почувствуете счастье. Бессмертная душа. Потрясающе. Ой, я не знал об этом. Здорово. Если поверите. А для этого нужно философию сейчас. Изучить этот анализ, что ум сейчас не принимает. Он сомневается. Поэтому есть целый процесс. Гьяна-йога. Философия, карма-йога, йога деятельности, аштанга-йога, йога медитации. Но, как мы сказали, что вывод всех этих формул в том, чтобы в конце концов человек должен просто повторять имена Бога. Вот это самое сильное лекарство для ума. Мне однажды принесли 99 имен Аллаха с переводом каждого слова. Я 2 часа просидел. Сколько там мудрости, сколько, оказывается, информации в этих именах. Если посмотреть глубоко, подумать об этом для ума. Когда вы читаете священное писание, это контроль ума. Когда вы читаете просто обычную литературу, это чанчала, поверхность ума. Хотя какая-то философия там тоже есть. Но впечатления вы не получаете реального, духовного, которое бы изменило вашу жизнь. Это как кино. Посмотреть, вышел на улицу и опять в том же мире. Взлетел на самолете и снова сел туда же. Взлетел и снова сел туда же. А как взлетать и не садиться обратно, оставаться на высоте? Это уже практика специально. Ум нужно поднимать и не опускать. Поэтому мантра, практика. Вопрос от женщины. Я пока не замужем. В чем заключается долг мой? Если говорите о замужестве, то ваш долг сейчас заслужить хорошего мужа. Не просто выйти замуж, абы как, а заслужить хорошего мужа. Вы спросите, как заслужить хорошего мужа? Сказать? Не напугаю я вас, нет? Ну, эта традиция была известная. В мире, там, где люди, ну, как бы, соприкасались со священными книгами, изучали духовные какие-то разделы, мудрости. Это известная вещь. Ничего нового не скажу. Институт благородных девиц было такое. Там как раз готовили таких женщин. Очень хороших жен. Жены декабристов, допустим. До сих пор они прославлены. А как их готовили? Они не только получали вот образование в искусствах, в красноречии, в танцах, в одеждах, в женственности, способности писать каллиграфически или рисовать. играть на фортепиано и поддерживать светские беседы и так далее. И быть хорошей женой, и не только это. А что же еще? Как они к этому шли? Практически. Не только теория. Но одна из практик была это на фронте помогать раненым. Или прокаженным. Или больным инфекционным. Шли туда медсестры и служили. Вот так они зарабатывали себе благочестие. Моя тетя была медсестрой. По отцу, давно ушедшая. Она рассказывала, приходила. Я был еще ребенком совсем. Бегал в школу. Она рассказывала о своей работе за ужином. Иногда плакала. Она служила в больнице медсестрой, где люди были тяжелые, больные. Часто умирали. В мужском отделении. Она ухаживала за ними. Все, что нужно, делала. Знаете, там все нужно делать уметь. Для человека, который не способен сам. В нее влюблялись все. Она об этом рассказывала. Она говорит, я вот с этим человеком, вот, который день уже, говорит, он меня, говорит, взял за руку и говорит, ты пообещай. Если, говорит, я не умру, ты выйдешь замуж за меня? Она говорит, выйду, выйду, не беспокойся. И он умер, говорит. Они все влюблялись, потому что там это дух служения. Вы сразу заслуживаете это. Учитесь служению. Это другая тема, я ее сегодня не объяснял. Через служение путь к семье-то на самом деле. Не сразу нужно пускаться в эти сладкие отношения, а в целом нужно научиться служить. Так вы заслужите хорошего мужа. Потому что через служение вы не похоть будете искать. Вот в чем дело. Вас же обманывает похоть, дорогие женщины, похоть мужчин. Вы верите в похоть мужчин. В этом ваше несовершенство пола вашего. Вы доверчивы, как дети. Просто мужчина вожделеет, обещает, и вы верите в это все. Вот в чем вы ошибаетесь. А потом он просто лежит на диване, ничего делать не хочет. Для вас. И вы сами должны кормить семью, воспитывать детей и все остальное. Потом говорите, зачем мне вообще эта семья, этот муж? Лучше без него, легче.
Александр Геннадьевич, да? Добрый вечер.
Да, да.
Мое почтение. Благодарю вас за знания. У меня такой вопрос к вам. Как избавиться от привязанности?
От привязанности?
Да, вы можете это знание передать.
Хорошо. Я скажу, как я поступаю. У меня есть семья. Мы 40 лет вместе. Мы все вегетарианцы. У нас одна миссия. Сейчас моей жены и дочери нет здесь со мной. Они сейчас в Москве. Всю жизнь я путешествую. Вот вы видите, чем я занимаюсь. Время от времени приезжаю в семью. И как бы вроде бы нет такой привязанности, чтобы я постоянно был дома, видите, и жена тоже позволяет это делать. У нас чистые отношения. У нас не было никого, кроме друг друга. А как так вот можно жизнь организовать? Мужчина, который уезжает на полгода, допустим, от жены. Есть такое кафе, называется «Вдали от жен». Видел? Он там будет искать кого-то, или, ну, вольно-невольно это произойдет. Если не контролирует чувства, если он привязан к противоположному полу, в принципе, тогда да, это произойдет. А как же вот не развивать эту тут пагубную привязанность? Чрезмерную привязанность. Семья – это долг, это не совсем привязанность, это долг должен быть прежде всего. Привязанность для воспитания детей. А если вы привяжетесь к Богу больше, вот тогда вы будете свободны от всех привязанностей. Имея и семью, и деньги, и все остальное, будете просто служить Богу со всем этим багажом. Вы будете отреченным человеком.
Можно тогда еще один вопрос. Получается, единственный способ победить свой ум, который постоянно, ну, уводит. Вот ты вроде бы собрался такой, светлые мысли, все, пошел выполнять свой долг. Если это состояние не поддержит, естественно, оно держаться не будет само по себе. Так? Никто тебе в этом не поможет. Ты должен сам над собой только постоянно, каждый Божий день работать.
Совершенно верно. Я каждый день повторяю свои два часа мантр. Каждый день. Иначе как бы я мог говорить на эти темы? Как служить Богу? Как Его порадовать? Вот мы же говорим. Так просто. Начинайте с повторения имен Бога. Верный путь. Я не обманываю. Я повторяю Хари Кришна Махамантру каждый день. У меня есть обет, который я выполняю. У жены тоже. У дочери тоже. Мы все имеем посвящение. Посвящение, значит, мы давали обеты. Что 16 кругов своей мантры мы каждый день должны повторить. И 4 регулирующих принципа. Пожизненно. Это отдельная тема. Если вы стали на путь служения Богу, это серьезный вопрос. Начните с простых вещей, ничего сложного не делайте. С простых, но правильных вещей. Если эта вещь правильная, вы получите вкус. Если вы мед положите на язык, вы почувствуете вкус. Только мед вам нужно дать, а не машинное масло, не обмануть. Но если вы мед получите, вы получите вкус. Если вы имя получите из верного источника, вы почувствуете связь с Богом. Это не только вопрос веры, это вопрос опыта. Он живое существо, и вы живое существо. Ваша душа в сердце, и он там же находится рядом. Две души есть. Одна вселенская душа, одна индивидуальная душа. И между ними есть отношения. Как? По имени сначала. А когда вы услышите имя духовное, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом, помните в Библии. То есть между именем Бога и самим Богом разницы-то и нет на духовной платформе. Это не материальное имя. Если вы получаете в этом настроении имя Бога, оно работает. Оно работает, вы удивитесь. Была реклама одного моющего чистящего средства. Взяли колбу с водой и вылили флакон чернил туда. Опустили руку, и рука была вся черная. На эту руку выдавили немножко этого средства на ладонь, опустили, и на глазах вода стала прозрачной. Вот как это действует. Ум очищается очень быстро. У вас появляется отвращение к плохим вещам. Вот что у вас появляется. Мы знаем, что это плохо, но нравится. А здесь не нравится. Потому что вы получаете другой вкус. Это не похоть, это что-то высокое, это настоящее. Итак, нужен опыт здесь. Минимум 2 часа духовной практики, если вы хотите серьезно встать на путь духовного развития, минимум 2 часа в день духовной практики должно быть. Если упущено воспитание. Воспитание, ребенок 10 лет, агрессивен, замкнут, боится, ограждается. Что делать, как поправить, помочь ребенку? Чтобы воспитать одного ребенка, необходима целая деревня, говорят в Бенгалии. Нужно подходящую среду найти для него, для его развития. Если он агрессивен, конечно, и социально опасен, то трудно будет найти такую среду. Если он с детьми опасен, агрессивен слишком, то в такие школы наверняка не принимают детей агрессивных. Духовные школы есть. Мы детей отправляем в духовные школы и сами создаем такие школы. Например, в Алмате есть такая школа. Не так уж и давно, несколько лет всего. И что сейчас там происходит? На глазах дети меняются. Родители приходят, возьмите моего ребенка в эту школу. Говорят, да места нет уже. На колени становится, говорит, пожалуйста, возьмите ребенка в школу. Пошли искать второе помещение, нашли. Вот что сейчас происходит. Вы одна мать или мать с отцом не дадите полного воспитания. Можете дать только пример терпения, любви, сострадание, но материнскую заботу, понятно, ваша духовная жизнь, ваш образ жизни, все это ребенок будет видеть, впитывать. Но этого будет недостаточно, потому что вы все прощаете, вы же родители. А его нужно обучить долгу, ответственности еще. Нужна среда, где вот такие вот так же дети получают образование вместе. И там все происходит быстро. 10 лет ребенок еще многому чему может научиться. Это еще не потерянное время. Также воспитывайте, читайте с ним священные книги, просто читайте вслух, обсуждайте. Или что им интересно, посмотрите. Можете сказки с ним читать, общаться, нужно с ним творчеством заниматься. Учить его танцевать, рисовать, одеваться, переодеваться, быть неузнаваемым, угадывать, что в кулаке. Это искусство, описанное в Ведах. Как воспитывать детей. Красоте научить. Если вы научите видеть красоту, считайте, что успешно будет образование. Остальное.
Александр Анатольевич, Александр Геннадьевич, простите, пожалуйста. Да. Я хотела спросить, вот чем отличается мантра от молитвы? Вот в православии там есть готовые как бы молитвы, да, вот что прочитывать.
Молитва — это обычно просьба, обращение, просьба.
А мантра?
А мантра нет, просто очищение ума и сердца. Она может перейти в молитву.
Она из чего чистит. Состоит?
Мантра из имен Бога.
Получается, если например, в православии повторение Богородицы...
Иисусова молитва. Христа, православие, да? — Иисусова молитва.
Иисусова молитва.
Да. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного.
Все, поняла.
Вот это Иисусова молитва. Ее практикуют. Самая сильная.
Все, спасибо.
В Ведах это Хари Кришна Махамантра.
Спасибо.
Громче? Как я читаю мантру? Хотите послушать?
Да.
Так, мне нужны четки, погодите. Есть четки у кого-нибудь? Я тут когда покажу, что... Раз, такие вопросы в смысле. Так, вот такие четки есть. 108 бусинок. Это я начал делать в 85 году еще. Во время атеизма, понятно, мы не были ни христианами, ни мусульманами, были светскими людьми. Это у меня совесть чиста, да? Я не предаю религию, так сказать. Мне все равно, какая религия. Бог один. Вот четкие 108 бусинок, одна разделительная, 109-я отметка. Правая рука участвует, безымянный палец и большой. Указательный не участвует. Рука правая. Вращайте бусину вот этими пальцами. Это поможет вам сосредоточиться. И произносите не громко, но чтобы вы ясно слышали, что вы произносите языком мантру. И просто внимательно ее слушайте, больше ничего. Например, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе, Харе Кришна. Видите, уже четвертую бусину. На каждой мантре, на новой бусине. Так вы считаете 108 раз. Проходите круг один называется. Круг 108 раз. Затем переворачиваете в другую сторону. И второй круг. Если вы повторяете один круг мантры каждый день, ну, по неопытности 10 минут займет, по опытности 5-7 минут. Можно быстрее повторять. Я сейчас медленно показал. Можно очень быстро повторять. Можно за 5 минут повторить весь этот круг. Если сосредоточиться хорошо. Но за скоростью сразу не гоните. Сначала просто внимательно слушайте. Скорость придет. И дыхание уравновесится. Начнется йога. Вы увидите, как ум начнет умиротворяться сразу же. Уже через несколько минут. Эти опыты проходили в Институте биологических полей, эта мантра уже исследовали ее. Вот. Феномен. И она известна, эта мантра, повсюду, сейчас по всему миру. Просто нужно правильно практиковать и регулярно. Если вы круг повторяете мантры, вы сможете отличать ложь и правду в людях. Будете почувствовать эти вещи. Вас трудно будет обмануть. Если вы 4 круга мантры повторяете ежедневно, ну, примерно, минут, ну, полчаса займет это, скажем, полчаса в день, скажем, да, 4 круга мантры. А у вас появится энтузиазм, радость жизни. Четыре круга, вы сразу после четырех кругов почувствуете особую атмосферу. Если восемь кругов повторяете, то в сердце, в области сердца вы почувствуете присутствие души. Там центр жизни. Не здесь будет центр жизни у вас, а здесь начнутся переживания глубокие. Здесь от чего ум будет зависеть. Глубокие, духовные начнутся чувства пробуждаться. Восемь кругов. Вы немножко не от мира сего будете чуть-чуть. Но четыре круга, если повторяете, дела материальные пойдут в гору. Будьте более сосредоточены во всем, будете неуязвимы для каких-то негативных вещей, будете более продуктивны, конечно же. Если вы повторяете 16 кругов мантры, как я это делаю каждый день, 2 часов, 2 часа, ну тогда вы в аэробусе А410, пристегните ремни. Не начинайте 16 кругов. Моя просьба, пожалуйста, смиренная, не делайте эти глупости. 16 кругов не начинайте. Иначе подумайте, я знаю, что вы подумаете, что вы Иисус Христос, что вы стал пророком, что вы Мессия, что вы чуть ли не сам Бог. Погодите. Вас сейчас занесет куда-нибудь вообще. Начинайте с одного круга. По-человечески все. Потому что формула такая в Гите написана. Выполняя свои обязанности и думая о Боге. Вот эти две вещи нужно освоить. Потому что вы захотите все бросить. Я же знаю вас. Только и думайте, как все это бросить вообще. И стать счастливым. Ничего бросать не надо. Ни семью, ни работу, ни учебу. Выполняйте свои обязанности. Но думайте о Боге. Вот оно искусство деятельности. Поэтому постепенно, пожалуйста, если кто-то будет это практиковать, запомните, не 16 кругов сначала, а один круг сначала, потом 4 и так далее. Так, чьи четки? Я думаю, что наше время подходит к концу, а вопросов много. Но я последний открою вопрос. Как вернуть любовь к родителям и вспомнить счастье, которое испытывал при рождении? Рассказывали об этом в начале. Как вернуть состояние ребенка к жизни? Хорошо? Все дело сексуальной энергии. Если вы возьмете под контроль сексуальную свою деятельность, вы снова обретете юношеские чувства. Свежие юношеские чувства. То есть это тема воздержания, регуляции деятельности. Сегодня такой науки нам не дают. Наоборот, стимулируют вожделение рекламами, там, не знаю, кино, там, культурой современной, сексуальной. Поэтому чувства наши, мы скучать начинаем, мы начинаем пресыщаться, мы начинаем болеть, мы начинаем раздражаться. То есть вожделение должно быть регулируемо, как температура в теле 36,6, ни больше, ни меньше, иначе плохо себя чувствуешь. Я вам скажу формулу ведическую, вы уж сами должны, как применять ее научиться. Мужчинам. Особенно мужчинам. Сексуальная связь между мужем и женой позволяется раз в месяц. Остальное время сублимируйте свой дух, поднимайте выше. Не просто терпите и ждете, когда месяц пройдет. Вас разорвет на части, с ума сойдете. Там простата будет, там, не знаю, у вас там еще что-то будет потом. Нервы сдадут там, или броситесь на кого-то на улице. Там. А это время сублимируйте, вы читаете священные книги, общаетесь, то заменяете это вот духовно, возвышаете чакры, открываете новые центры в себе. Тогда сексуальная энергия, она будет полезно протекать. И у вас будут хорошие дети. Потому что хорошее потом зависит от умонастроения в момент зачатия. Это тема не раскрывалась сегодня тоже. Но если мы хороших детей хотим, мы должны позаботиться, что момент зачатия, он должен быть благородный. Просто от секса рожденные дети, они будут непослушные. Они будут трудны для воспитания. Они будут независимы от вас. Такое зачатие. Варна санкара называется на санскрите такое потомство. Они не следуют никаким традициям, никаких авторитетов не слушают. Они своевольно живут, переворачивают все вверх дном. Все, что вы сделаете. Они ваши деньги на наркотики используют. На что захотят. Поэтому от зачатия тоже зависит качество наших детей и нашего будущего. Вот такие науки, видите, нам сегодня открываются. А начинается все с мантры, с имен Бога, с какой-то духовной практики. Берите посильную практику, берите посильную аскезу в своей жизни, посильные обеты. Без обетов жизнь не цивилизована. Ну, спасибо. Все, на этой ноте мы завершаемся.